Василий Никонов. «Сын Каюра. Повесть». Издательство «Детская литература». Москва, 1970 год. Глава первая. Пожар. Небо надалек мой закрыто пеплом. Летит пепел с Тунгирских берегов, с высокого хребта, с той гольцевой стороны, где каждое лето пасутся племенные олени. Густой он, черный, хлопьями валит, и вода от него черная, не блестит нисколько. Глядит в нее Илька, ничего не видит, ни гальки, ни рыбы, ни травы. Пусто, голо, как на заброшенной стоянке. Огонь еще далеко, Илька по запаху чует. Нос у него маленький, приплюснутый, запахи различают по-звериному. Когда пожар близко, нюхать нечего, любой поймет, а если далеко, не сразу разгадаешь. Тонкой струйкой гарь по лесу тянется. Когда поймешь, когда нет. Плохо, если пожар в тайге. 12 лет живет Илька, 2 пожара видел. Один такой большой, такой быстрый, чуть палатка не сгорела. Олени, правда, спаслись, в Алекму бросились. Не сумел огонь перепрыгнуть Алекму. Широкая она, 200 метров будет. Треснет головешка, долетит до середины. Бац в воду и шипит, как змея из-под валежины. Слух у Ильки таежный, уши по-собачьи, всегда настороже. Повернул голову, журчит что-то, прислушался, вертолет летит. И стал, и, наверное, пожар тушить. Теперь он каждый день летает, пожарников сбрасывает. Когда на землю садится, когда из живота высыпает. Интересно, сейчас как? Однажды Илька видел, как выбрасывались пожарники-парашютисты. Тогда он с отцом в гольцах оленей пас. Откроется дверь, из нее комок падает. Потом белая нитка тянется. И вдруг шар надувается. Нет, половина шара. На нем человек по небу плывет, будто в седле качается. Как шар делается, Ильке понятно. Воздух парашют раскрывает. А почему человек на поляну садится, а не на дерево? Не доходит. Наверное, мотор какой-нибудь есть у пожарника, к спине привязан. Заведет его, жик-жик, растопырит руки, пошел вниз, как ястреб за кукушкой. Вертолет почему-то над речкой летит. Может, на плаву кого ищет? Поднимает Илька весло, машет им, думает, что заметит. Куда там? Мимо проскочил, только пузо мелькнуло. Трудно грести против течения даже возле берега. А морочка вертлявая, как хвост у собаки. Если б нагрузить ее мясом или рыбой, тогда бы ровно плыла, а сейчас чем нагрузишь? Камни, что ли, класть? Отец обещал к вечеру приехать. Если б Илька с ним да с оленями через хребет на Алекму пошел, то сейчас бы на полпути был. По воде куда быстрее, он еще вчера на место встречи приплыл. Теперь вот Илька от нечего делать по речке катается, отца ждет, рыбные места смотрит. Что-то шлепнулось у того берега прямо в воду. Олень или сахатый? Скорее всего, Мурат соскучился. Прибежал на берег, увидел оморочку, прыгнул. Нет, кажется, не Мурат, больно голова большая. Медведь, кажется. Так и есть, прямо на Ильку плывет, ничего со страху не видит. Понятно, куда торопится, от пожара удирает. Хватает Илька мелкокалиберку, щелкает затвором. Один патрон в ствол посылает, 4 в запасе в магазинной коробке. Ждет, что дальше будет. Медведь сначала на тот берег плыл, а когда человека увидел, на оморочку повернул. Крутит мохнатой головой, смотрит злыми глазками, не мигая смотрит. Не на ружье глядит, в глаза Илькины. Видать, недоброе задумал. Тут мешкать некогда. Считанные метры остаются. Поднимается Илька во весь рост, расставляет ноги, вскидывает винтовку, целит между ушами. Самое время на спусковой крючок нажать. Будто по команде отворачивает медведь от оморочки, фыркает от злости. А может, водой захлебнулся? Сообразил, наверное, что невыгодно ему на воде с человеком бороться. Если б на земле встретились, показал бы он силу. А тут где развернешься? И оморочку не догонишь. Опускает Илька ружье, машет вслед медведю. «Но, плыви, покуда цел!» Не страшен парню зверь, на воде особенно. Вернется домой, расскажет матери, как с медведем встретился. Катька, сестренка, неделю выспрашивать будет.
Что ты думал? Почему не стрелял? Бояка ты, вот что!»
Она смышленная Катька, хитрая, как росомаха. Тяжело выходит медведь на берег, гремит галькой, трясет мокрой шкурой. Вспыхивают на солнце брызги, как стеклянные бусы на Катькиной шее. В последний раз оглядывается, бредет, качаясь к ближним сосенкам. Нелегко досталось ему Алекма. Плывет Илька вдоль кустиков. Веслом с двух сторон подгребает, на левый берег посматривает. Если медведь не вытерпел, значит, других зверей ждать надо. И точно! Вылетает изюбр из чащи, останавливается на берегу, не может отдышать, боками поводит, рогами крутит, ветерок слушает. Торопится зверина, от огня удирает. Хоть и далеко он, все равно удирать надо. Страшнее пули пожар для зверя, так Илькин отец говорит. От пули убежать можно, иной охотник сам промахнется, а от огня никакого спасения. Недаром на волков с красными флажками охотятся. Легче ему с человеком встретиться, чем через флажок махнуть. Спускается изюбр к берегу, шумно раздвигает воду, жадно припадает к ней мягкими губами, ловит струи похолоднее. С трудом отрывает голову от зеркальной воды, кладет рога на спину. Бегут с изюбровых губ блескучие капельки, а ушами все время водит, всякий звук сторожит. Изюбра вполне можно застрелить. 5 патронов в обоими, все, если надо, выпустит. В кармане целая пачка лежит. А зачем? Во-первых, лето сейчас. Во-вторых, без лицензии стрелять нельзя. В-третьих, беда у зверей. Браконьер стрелял бы, а Илька ни за что. Сердце у него доброе. Да и не в сердце дело. Нельзя, значит нельзя. Катька, если рассказать, как Сера пристанет, изюбла то забоялся? «Настырная будет, — говорит отец про Катьку, — на охоту ладная». Все глубже входит изюбр в Алекму. Поздно замечает он Илькину оморочь. Прыгнул, рассек грудью воду, поплыл. Одни рога над водой колышутся. Не на тот берег, вдоль реки, от беды подальше. «Как в зверинце, — думает Илька. Про зверинец ему в интернате учительница рассказывала. Есть, оказывается, в Москве такое место, куда всех зверей собирают. Бурого медведя в клетку сажают, белый медведь в каменном котле купается. Тигры, бегемоты, жирафы — все там, всех кормят. Интересно, как они в неволе живут? Изюбр тем временем наискось плывет, к деревьям поближе. Выскочил на берег, в 3 маха лесок достал. «Беги, беги!» — кричит Илька. «Медведю не попадайся!» И тут же вспоминает. Нельзя в тайге кричать, отец сколько раз говорил. Настоящий охотник молча по лесу ходит, осторожно, тихо, потому что сам зверь тишину любит. Забывается, Илька, иногда так охота подурачится. До протоки остается не больше 1 километра. Там на высоком берегу под 100-летней сосной поставил парень 2-местную палатку. Возле нее скучает черный мурат, сторожит хозяйское добро. Добра в палатке, честно сказать, бурундук наплакал. 2 куколя спальных мешка, турсук сушеного мяса, мешочек с лепешками. Самая походная еда, на весь путь запасов хватит, пока до буровой доедут. Там еда иная, всего попробовать можно. Берег у щучьей протоки крутой, песчаный, нелегко забираться саморочкой. Илька кладет ее на плечо, берет весло, идет к осиной на мысок. Следы от ичигов осыпаются, круглеют, как медвежья лапа, лишь как тени видно. Охотник, понятно, не обманется, сразу поймет, кто прошел. Илькин отец лучше всех разберется, потому что глаз у него зорче орлинного. Опять что-то у берега шумит. Вода кругами ходит прямо возле ног. «Щуки на мели грелись», — соображает Илька. Услышали шаги и деру. «Какая рыба щука! Никто ее на севере не ест». А вон и Муратка мчится, через валежины прыгает. Сам черный-черный, на лбу полоски белые. Присмотришься, будто буква «М». Мурат, значит. Сильная собака, умная, за любым зверем ходит. Отец говорит, что на всей Алекме такой не сыщешь. Ой, как радуется Мурат. Скачет на грудь Ильки, нос норовит лизнуть. Издавна так привык, когда Илька маленьким был. Сразу видно, соскучился. Поднимается Илька на мыс, кладет оморочку, смотрит в ту сторону, откуда отец должен приехать. Понимает, рано еще, а все же смотрит. Облака над хребтом клубятся черные, как шерсть у Мурата. Высоко только. А если высоко, дождя не будет. Жалко, что не будет. Пожар может до Алекмы дойти, до буровой вышки. Ягель сгорит. Что есть оленям? Думает Илька, а сам по долине глазами шарит. Не бегут ли где звери? Бежать не бегут. А по закрайкам двое сахатых на ходу кормятся. Один здоровый, рогатый бык. Второй поменьше, безрогий, матка. А там еще что-то чернеет. Сразу не разберешь. А приглядишься? На человека похоже. Верно, верно, охотник за соснами прячется. К сахатым крадется. Как не думай, браконьер, однако... Надо испугать зверей, пока охотник не опередил. А как? Из мелкокалиберки выстрелить? Не услышат. Закричат разве? Илька складывает ладошки дудкой.
Эй-я!
Бык скидывает голову, определяет, откуда крик, бросается в ярниковую чащу. Самка прыгает следом, выше ярников скачет. Мурат хотел за ними кинуться, Илька не пустил. Зачем зря бегать? Смотрит парень на солнце, высоко поднялось. Тучки одна за одной к нему ползут. Ветер им помогает, гонит за высокий хребет. А они, как олени, в разные стороны разбредаются. Время к обеду идет. Есть хочется. Мясо Ильке надоело, да еще сушеное. Дома, в поездке, везде мясо. Рыбы, что ли, поймать? Отец приедет, ухи поест, он тоже рыбу любит. Острым ножом срезает Илька лиственничку, счищает кожуру, не всю, кончик оставляет черным, чтоб рыба не пугалась. Вытаскивает крючок из кепки, из кармана леску. Раз, два, готово дело. Кузнечик вот он, рядом. Глядит лупоглаза, верещит, ногу об ногу чешет. Хватит его и на крючок. Спускается Илька на берег, закидывает удочку, бредет босиком по воде. Кузнечик поверху плавает, линков приманивает. А их нет и нет. Убежали куда-то. Переходит Илька протоку, за нее далеко идет. Не клюет рыба. То ли света боится, то ли в самом деле куда ушла. Мурат сзади по воде шлепает, языком воду хватает. Не нужна ему рыба. Мясо в тайге сколько хочешь бегает. Вот и перекат шумит, пеной брызжет, под солнцем искрит, бьется вода о камни, злится, стонет, не может справиться с глыбами, сворачивает в узкие проходы, летит в пенное улово. Тут наверняка дернет, не зевай, Илька. Правда дернула. Так дернула, еле на ногах устоял. Думал, за корягу зацепила. Нет, ведет, мотает, в глубину тянет. Упирается парень в дно, что есть силы. За камни держится. Мурату кричит. «Помоги, Муратка!» Собака знает эту команду. Хватает зубами Илькину рубаху. Пятится, аж приседает. Сразу легче пошло. Чем ближе к берегу, тем рыба сильнее мечется. Хочется ей свечку дать. Хвостом по леске ударить. Илька, наоборот, старается рыбу в глубине держать. Леску не отпускает. Измором берет. Первый раз такую большую ловит. Рванулась рыбина, взлетела над речкой, да поздно, в камне бухнулась, между двух валунов застряла. Тут и навалился на нее Илька, палку в жабры сунул, вцепился обеими руками. Еле доволок тайменя до табора, смерил палкой, почти в свой рост, надо ж такому уродиться. Первым делом нужно уху сварить, уха из тайменя такая же вкусная, как из осетра, можно тройную сделать. Сварить один котелок рыбы, вытащить ее, второй раз наложить и тоже вытащить, а третью порцию можно в котелке оставить. Навар получается... ложка стоит. Разжигает Илька огонь, подвешивает котелок, принимается за рыбу. Одним махом вспарывает живот, выбрасывает внутренности. Кровь не смывает, потому что с кровью уха вкуснее. Это каждому рыбаку известно. Не успела вода закипеть, охотник из леска выходит. Невысокий, плотный, непонятного возраста, больше на старика похож. Старые сапоги ремешками схвачены, волосы потные, комком слепились, бороденка будто щетка. Глаза бойкие, водяные, с ног до головы парня щупают. «Здрасте вам!» — приподнимает ветхую кипченку. «Иду, смотрю, таборится кто-то. Дай, думаю, к огоньку поближе». Опять же, ушиться скоро поспеет. В тайге оно как? Первонаперво дружба товарищества. Так-то, мил человек. Тебя как зовут?
Илькой.
Сходственное имя. Отец кто будет? Арунай Гантимуров. Мы в Талой живем, в оленем стаде. Но-но-но, чмокает языком охотник. На буровую путь держите. Он снимает двустволку, вешает на сучок дулом вниз. Зря, между прочим, так вешает. Заметил Илька браконьерскую уловку. В один ствол другой загнан, с нарезами. Запросто жахнул бы Сахатова.
Вас как зовут?
Илька пробует уху. Не сварилось еще, по рыбьему глазу видно. Меня, значит, трататоном величают. Старик жадно смотрит на котелок. Люди так прозвали. А прозванница получилась от того, что грешный, поговорить люблю. Тайга, скажем, очень к мысли располагает. А где мысль, там и слово. Не заметишь, как сам собой заговоришь. Илька тоже к трататону приглядывается. Кровь на штанах свежая, видать, полоснул кого-то. Почему же он выстрел не слыхал? И на ножнах кровь. Зверя свежевал не иначе. Зачем же за Сахатами гнался?
«Живете где, интересуется Илька? В Ермаках, что ли?»
«Не, я дальний». Старик с наслаждением скребет лысину. «Случайно сюда забрел. Верст 200 отмерил. Незаметно так с хребтика на хребтик, с сувала в долинку. Святая красота кругом. Не насмотришься. Идешь, думаешь, видами любуешься, глаз не отведешь». Смекает парень. Не хочет охотник открываться, петляет, как соболь от собаки. Ладно, все равно не выкрутится.
Фамилия как?
Илька снимает котелок, ставит рядом с трататоном. Кушайте, лепешки берите.
И фамилия трататонов.
Старик прицеливается к котелку. Истори идет наша фамилия, от дедов-прадедов. С первоначалу по уличному звали, потом в метрики занесли. А коли писано пером, не вырубишь топором. Так вот и пошло из рода в род. Трататоны. Врешь, дед, однако, думает Илька. Не может быть трататон трататонов. Надо у отца спросить. Он со всеми охотниками встречается. Трататон свое дело знает. Муратом любуется. В собачьем деле он, что цыган в лошадином. Лайка чистых кровей, грудь, как у медвежатника, смышленная, видать, не хуже хозяина. Давненько таких не видывал. Собака собакой, а есть с утра хочется. Тут старик зевать не собирается. Вытаскивает из-за голенища ложку самодельную, придвигает котелок поближе. У Ильки ложка покупная, тоже деревянная, завитушками разрисована. Никакой кипяток краску не берет. Трататон на все мастер. И на слово, и на уху. Так из котелка гребет, что Илька не успевает глазами водить. Челюсть медвежья ходуном ходит, щетинистый кадык туда-сюда перекатывается. С каждой минутой мысленеют водяные глазки, от сытости лоснятся. Серьезная ушица. Трататон быстро облизывает ложку. Как в пословице молвится: «Хороша кашка, да мала чашка». А теперь на боковую не грех, да идти надо. Верст с полсотни отмахаю, на лёкму полюбуюсь. Авось рыбки прихвачу, осетринки. Хитер трататон. Не вспоминает о сахатах. Илька тем более молчит. Зачем самому высовываться? Понятно, что он скрадывал зверя. Кто еще? Хочет сказать Илька. Нельзя осетров ловить, они запретные. Другой рыбы мало, что ли? Да разве поймет он, если за сахатами гнался, что про рыбу толковать? Берет охотник тощую сумку, покрывает лысину кипченкой, вскидывает ружье на плечо.
Но, стал быть, Покедова!
Огня, парень, не бойся, на север он, мимо тебя пошел, по долине скачет.
Когда, говоришь, отец пожалует?
Вечером, сказал, или ночью.
По что ночью-то?
Я знаю, что ли, пожимает плечами Илька.
«Но-но-но», — кивает старик, — «спасибо за хлеб-соль, отблагодарствую при случае. Счастливо каюрить вам.
Собачку-то как зовут?»
«Муратом.
Хорошее имя и сама собой видное.
Ну, значит, пошел я». Легко ступает охотник, пружинисто. Завидная ходьба для его лет. Только идет он не в ту сторону, где Алекма. «Туда надо!» — машет Илька. «Зачем обратно идете?»
«Эх ты, прах меня бери!» — бормочет старик. «С чего-то голова вскружилась. Знаю, на юг надо, сам на север поперся. Спасибо, сынок, за подсказку!»
Сахатых шел смотреть, догадывается Илька. «Далеко ли убежали?» «Хитрый дед!» Время тайменем заняться. Срубает парень две рогатые палки, вбивает в песок, кладет поверх третью, на нее подвешивает безголового тайменя. Головешки от костра переносит под рыбу, посыпает их травой. Даст дымком рыбину, мухи не будут садиться. Отец всегда так делает. Илька с Муратом выходят на тропу, по которой отец должен ехать. Может, и Катьку с собой возьмет. Ничего, что ей 5 лет, все понимает. Вертучая, как белка, и зубы у нее беличьи, мелкие, острые, как иголки. Дым с хребта вроде погуще несет. Вот и Мурат голову задирает, носом крутит. Нос у него всегда влажный, ветер и запахи здорово чует. А, возможно, дух звериный поймал. Солнышко теперь сбоку плывет, за сопку скатывается, скоро за сосны сядет. Сядет, станет спускаться. До середины дойдет, макушкой посветит, совсем спрячется. Сосны тогда золотыми становятся, как Илькина ложка. Небо над ними радугой цветет. Недолго так бывает, с полчаса, не больше. Потом все гаснет, как угли в костре. Садится Илька на пригорок, там, где дорога на спуск идет. Мурат ложится рядом, кладет морду на лапы, закрывает глаза. Понимает, лежать придется долго, потому что не слышит он оленьего запаха. Так ждут они до темноты. Меньше становится птичьих голосов, по одной вспыхивают звезды над высоким хребтом, тонет во мраке петлистая тропинка. Нет Илькиного отца, не слышно оленьих колокольчиков, спокойно дремлет терпеливый Муратка. «В палатку надо идти», — размышляет Илька. «Ночью, наверное, приедет». Неохотно плетутся они на берег. А на берегу своя жизнь, вечерняя. Сонно всхлипывает прибрежная волна, запоздало свистит куличок, сердито крякает утка, малышню домой гонит. По реке от луны тянется серебристая дорожка. На дне Алекмы тоже звезды мигают, будто чебаки плавают. Луна — сомья голова среди них. Дунет ветерок, заребит вода, закачаются звезды-чебачки, сморщится сомья голова, вытянется... И не сомья теперь, тайменья. Не хочется Ильке спать в палатке, на берегу лучше. И куколи ему не надо, он и осенью без него обходится. К комарам парень давно привык, не замечает их, не чувствует. Перед сном еще раз вспоминает отца, сердится, что не приехал. Что-то случилось, наверное, или пожар помешал, или волки напали. Разгонят оленей, ищи по тайге, а то зарежут которых. «Всякое в лесу бывает, — думает Илька. — Надо бы навстречу пойти сразу, как приплыл». Засыпая, Илька чувствует теплый собачий бок. Когда они вдвоем, Мурат всегда ложится рядом. «Ладно, что отец не знает, отучил бы мигом». Тишина, как рука матери, теплая, неслышная. Что-то он еще силится вспомнить. Про Катьку? Нет, не про нее. Тогда про что же? Тяжело просыпается Илька. Жарко, душно ему. Горло будто кто ремнем перехватил. Совсем дышать нечем. И светло, как днем. Вскакивает парень, протирает глаза. Смотрит, палатка горит. Один бок снизу доверху пылает. Самый сильный огонь с того края пылом идет. К Алекме подбирается. Недолго раздумывает Илька, выхватывает нож из ножен, чиркает по веревкам, накрывает горящую сторону второй, целой. Ногой отбрасывает тлеющий куколь. «Мурат! Мурат!» зовет. Не откликается собака, убежала куда-то. Страшно парню. Обманул трататон Ильку. Сказал: «На север пожар, мимо пошел. Сосны свечками горят, друг на друга падают. Огонь вниз и вверх скачет. Куда ни кинься, везде пятки поджаривает». Бегает Илька по тайге, дым глотает, не знает, в какую сторону податься. И вдруг вспоминает про оморочку. Прыгает парень с обрыва в то место, где оморочка лежит.
Видит, нет лодки, одни следы на песке. Не его, другие, большие, расплывчатые. Кто взял? Никого же не было. Одно остается Ильке, валек му прыгать. Широкая она, багровая от близкого огня. Тот берег черный-черный, как сахатинная грива. В другой раз подумал бы, плыть или нет. А тут рассуждать некогда, бросайся в воду, греби в ту сторону. Быстро снимает Илька рубаху, в трусах заходит в алёкму. Вода темная-темная, не видно, что впереди. Камень, коряга, воронка. Ну и что, если не видно? Все равно плыть надо.
Сильно отталкивается Илька ногами. Ныряет, плывет под водой, пока легкие терпят. Всплывает, гребет руками, по течению держится. Несет парня багровая струя на тот берег. Качает, крутит, вертит, огнем освечивает и тащит. Тащит в темную темноту, в страшную неизвестность.
Глава вторая. Что случилось с Арунаем?
Ничего с Арунаем не случилось, просто дела задержали. Хотел рано утром выехать, как с сыном договорился. Всех 15 оленей заседлал, суммы привязал, с Катькой стал прощаться. Ревет девка, слезы по щекам катятся. Со вчерашнего дня в экспедицию просится, буровую вышку хочет посмотреть. А тут жена Тугума бежит, руками будто крыльями машет. «Стой, стой!» — Арунай кричит. «Беда у нас! Иди сам смотри, ничего я не понимаю!»
Что-то серьезное случилось, если жена так беспокоится. Глаза совсем чужие, один страх бегает. Приходят к речушке, смотрят. Олениха Машка тяжело стоит, к лиственнице боком привалилась. Второй бок весь красный, кровь по нему течет, вишневые полосы от спины к животу ползут. Олененок Васька возле матери трется, совсем маленький, с Катьку ростом. Дрожит Васька, головой трясет, от страха, наверное. А какой страх, когда чум и люди рядом?
Верно, ничего не понятно. Что такое, девица Арунай? Первый раз встречаю.
Крепкий ивен Карунай, большеголовый, длиннорукий, ноги короткие, сильные. День по тайге пройдет, совсем не устанет. Второй пройдет, немножко ноги загудят. Олень ягель запросит, на бегу снег станет лизать. А Рунай все идет. И охотник ладный, немного таких на Алекме. Повадки звериные, как свой чум знает, любой клубок размотать сумеет. А что с оленихой случилось, никак в толк не возьмет. Может, олесину бок содрала? Полос больно много, и все до крови. Стрелял кто, убил бы. «Караулить надо», — говорит Тугуме. «Какой-то зверь Машке бок порвал. Рысь ни за что не отпустит. Волк разве оставит? Не знаю, кто такой». Берет Арунай карабин, ложится в кусты, ждет. Полдень приходит, никого нет. Вечер наступает, никого нет. Совсем не понимает, почему такое. Тугума является, спрашивает. «Чё, видел?» «Нет», — отвечает, — «никто не приходил». Только сказал, смотрит, в небе тень мелькнула. Поднимает голову, большой орел над лесом кружится. «Чего орлу надо?» — думает Арунай. «Лисицу, что ли, караулит?» Орел все ниже спускается, круги сужает, на олениху метит. Васька под брюхо матери прячется, а мать рога на орла целит. Смекает Арунай, что за зверь с оленихой дрался, Ваську отбирал. Прилаживает карабин к плечу, прицеливается, нажимает на спусковой крючок. Вздрагивает лес от выстрела, шарахается стадо в сторону, взмывает орел в небо, раскидывает крылья пошире. «Не попал», — печалится Тугума, — «совсем старик стал». «Но не говори», — щурится Арунай, — «сейчас падать будет».
«Верно?»
— взметнулся орел из последних сил, чуть на высоте подержался, сник на крыло, креном пошел, как самолет на вираже. Стремглав несется орел к земле, и не куда-нибудь, а на то место, где Арунай с Тугумой стоят. Поздно заметил он людей, не хватит сил сразиться с ними. Близко подпускает каюр стервятника, стреляет прямо над лесом. С предсмертным криком врезается орел в багульник в трех шагах от Уруная, подскакивает бессильно, рвет землю когтями. Падает теперь уже замертво.
«Ничего, стреляешь», — одобряет Тугума.
«Не совсем, старик, еще. Скорей домой приезжай, скучать буду». Вечером выезжает Арунай на Алекму, садится на вожака Галгена, быстро гонит по тайге. Еще одно дело тревожит Каюра. Надо заехать к старику Гулахану. Нельзя миновать его, совесть не позволяет. 40 лет живет Каюр на севере, родился в том месте, где Тунгир с Алекмой сходятся. Грамоте кое-как выучился, совсем немножко. Потом еще учился в ликбезе. Кое-что понимать стал. Видный человек Арунай в колхозе. Самое большое стадо пасет, самый большой приплод получает. А когда в каюры идет, Тугума за него остается. Нынче даже Ильку отпустила. С Катькой, говорит, управлюсь, сестра скоро приедет. А вы каюрить езжайте, деньги колхозу везите. Все бы хорошо, если б не почитал Арунай шаманов. Вернее сказать, не шаманов, таких теперь не водится, а стариков-знахарей, которые поближе к Богу живут. С детства отец и мать этому учили, богам поклоняться. Счастья, мол, они приносят. Есть боги, нет ли, кто знает. Одно известно оленеводу. Сколько лет каюрит, столько на поклон к знахарю ездит. И каждое лето удача за удачей. План хорошо выполняет, колхозу много денег привозит. Председатель радуется, премии дает. Тугума женщина, а смеется над мужем. Как ты, Арунай, двум богам веришь? Председателю и Гулахану. Ничего не говорит Каюр, сердится, просит никому не рассказывать. Тугума понимает, нельзя говорить. Весь колхоз будет смеяться. Любит тайгу Арунай, днем и ночью ездит по ней. Едет, песню поет. Про убитого орла он хотел охотника перехитрить, про олениху Машку, она скоро поправится, про Тугуму ласковые слова на прощание сказала, и про Катьку с Васькой, какие они смешные да глупые. Тропа на север бежит, по змеинному виляет, лес притих, а Рунаеву песню слушает, послушает, другим передаст. Олени хорошо идут, колокольчики шибко звякают. Старик Гулахан в стороне живет, на Кабарожьей сопке, редко с нее спускается, старый потому что. Согнется до земли, руки за спину заложит, идет, никого не видит. Не видит, а все знает, как ворона в лесу. Глазом сверлит, словами душу выворачивает, у всех карманы вытрясает. Это верно, все знают жадность Гулахана. Нехорошо так думать о знахаре, но что правда, то правда. Разве не из жадности ушел Гулахан в тайгу? Арунай маленьким был, когда ивенки в артели собирались. Все пошли, кроме Гулахана. Грыжа, говорит, у меня, совсем не могу работать. Ну, стал отдельно жить, потихоньку спиртом торговать, пушнину скупать. Узнали в сельсовете, судили, 3 года тюрьмы дали. Правильно сделали? Нечего охотников обманывать. Через 3 года вернулся Гулахан в дом. Жена померла, дети большими стали, по всей Алекме разлетелись. Что делать, куда деваться? Жила в Талой старуха одна, совсем старая, как Гулахан сейчас. Говорит ему: «Хочешь, знахарем сделаю?» «Конечно», — отвечает, — «люблю это дело». Просится старуха в лес поехать, целебной травы нарвать. А Гулахану не хочется, опять работать надо. «Как, — спрашивает, — повезу тебя? На чем?» «Тележку сделай», — просит старуха. «Грыжа у меня», — отвечает Гулахан. «Грыжу я вылечу», — обещает знахарка. «Ты знай, поезжай». Сделал Гулахан тележку, начал старуху в лес возить, травы рвать, знахарству учиться. Сколько лет прошло, Арунай не помнит, умерла старуха. Гулахан главным лекарем стал. Лечил помаленьку, потом в горы ушел. С тех пор живет на Кабарожьей сопке. Известным лекарем стал Гулахан. Многие к нему ездят, особенно старики и старухи. Большую силу травы имеют. Бывает, что в больнице не всегда на ноги поставят, а старик вылечит. С того и знатным стал. Говорят, шаманит немножко, дескать, и духи помогают. На всякие хитрости пускается. И еще говорят, не одним знахарством старик промышляет. А как поверишь, если сам не видал? Дом у Гулахана крепкий, забор высокий, из целых лиственниц, собак штук 5 самых разных. Еле отбился от них Арунай, едва достучался. Спал, что ли, знахарь? Тогда почему свет горит? Узнает старик Арунай, в дом зовет. Плохо слышать стал, говорит. То ли кто стучит, то ли ветер бежит. Как узнаешь, если глухой? Не один Гулахан в избе. Еще 3 старика сидят, все из сталой. Тот, что за столом под лампой, оленевод Атик низкорослый, с бельмом на глазу. Возле него колхозный кузнец Барагон, руки словно из жести. На другом конце пастух Дмитрий Данилов, тощий русак с седенькой бородкой. Сидят, распарились, чай пьют, Аруная приглашают. Подсаживается каюр к столу, берет стакан с чаем, все новости выкладывает. Первым делом про орла, потом про председателя. Очень уговаривал председатель покаюрить в этом году. «На тебя, — говорит, — вся надежда. Не подведи колхоз, меня не осрами». Говорит Арунай, сам избу разглядывает. «Лучше жить стал Гулахан. В прошлом году приемник Родина стоял, теперь новый совсем, Спидолой называется. Есть у него на стоянке такой, много разных станций ловит». Кровать железную купил, шкаф с зеркалом. Не поймет каюр, как шкаф на крутую гору тащили. «Подарок привез?» — сверлит глазом Гулахан. «Про колхоз без тебя знаю». Не стесняется лекарь стариков, при них спрашивает. «Всем известно, никто не ездит к Гулахану с пустыми руками. 2 соболиные шкурки есть», — Рунай вытрясает из мешка. 10 беличьих. Удача будет». Осенью оленя отдам. Нынче 5 штук своих, куда мне столько? Это хорошо, веселеет Гулахан. Богам молиться буду, скажу про Аруная. Что еще знаешь? На буровую работать еду, хвалится каюр. Олени теперь дороже стали, каждый 2 рубля в день стоит. Мне с Илькой хорошо платить будут, много денег к колхозу привезу. Ладно, ладно, одобряет Атик. Арунай всегда хорошим каюром был. Отец научил. Разве мы не знаем? Нужны деньги колхозу, кивает Барагон. Я тоже шибко кузнечить буду. Однако соревноваться давай. Дмитрий Данилов молча из блюдечка хлебает. Наверное, со всеми согласен, а то бы сразу кричать стал. Неинтересно Гулахану слушать про колхоз. Сам знает. Год от года богатеют ивенки. Каждый год как заноза в сердце. «Про слюду что не говоришь?» «Верно, забыл Арунай про слюду сказать. В прошлом году работал каюр в той же экспедиции. Она недалеко от теперешней буровой стояла. Ехал падью одной, ночевать остановился. Глядит солнце на закате, а подножие горы как зеркало блестит. Что такое, думает? Подходит, смотрит». Блескучие пластинки лежат на земле, звездами переливаются. Не так много, но есть. Знающие люди подсказали, слюда, говорят. «Обмануть хочешь?» — хмурится Гулахан. «Мне все известно. Кому про слюду говорил?» «Не помнит Арунай кому. Шибко-то никто не спрашивал. Зачем Гулахану слюда эта нужна? Лежит, пусть лежит, никому не мешает». «Оказывается, мешает?» Старики друг друга перебивают, стращают один другого. По-ихнему так выходит. Узнают геологи про слюду, завод на том месте построят. Тайгу вырубят, зверь уйдет. Ядовитую воду в Алёкму пустят, рыбы не будет. Ягель пропадет, олень пропадет. Как жить станут? Никогда Арунай так не думал. Выходит, верно говорят. Слышал он про такое. Про Байкал сказывали, про Енисей. А тайга, дом родной, куда без нее? Кто еще с тобой едет, пытает Гулахан. Илька, никого больше. Сыну ничего не говори, места не показывай. Забудь, где слюду видел, советует знахарь. К Кто спросит, не помню, говори, ничего не помню. Опять загалдели старики. Советы дают, наказывают. Ты вот что, друг, шепчет Данилов. Ты нам клятву дай, на кресте побожись, что исполнишь нашу просьбу. А, мужики?
Зачем клятву? Сам согласен, обещает Арунай. Никому не скажу. Почему не верите?
Ехать надо, парнишка ждет. Езжай, езжай, торопит Гулахан. Тайга там горит, шибко горит.
Почему сразу не сказал? Вскакивает Каюр. Откуда известно?
Говорить надо было, чай пить, хитрит старик. Разве не знаешь? И длинная дорога короткой бывает.
Скорее, скорее, выбегает Руна из ограды, садится на Галгана, гонит оленей прямо дорогой. Едет, погоняет, об Ильке думает. Страшно, если огонь до сына доберется. Что делать будет?
«Выходи, выходи!» — зовет Гулахан. «Пужался маленько?»
«Нет, не маленько испугался Трататон. Побелел весь. Понял, что за каюр приезжал к старику. Побоялся встретиться. Собаку не решился привести, в надежном месте спрятал. Будто в ухо кто шепнул. Приедет хозяин, а хозяйский дух Мурат сразу услышит. Старикам тоже не с руки было показываться. Меньше глаз, целее будешь. Вот и сидел за перегородкой, пока все не разошлись.
Шибко злой Трататон, морщит лоб Гулахан. По что Мурата у парнишки брал? Арунай хитрый, как соболь, злой, как рысь, тебя поймает, совсем голову откусит. Добром лучше берется. Шкурки вот привез, осенью оленя пригонит. А тебе что? Одна собака досталась?
Собака, собака, соглашается охотник. Этот кобель, мил человек, полдюжины оленей стоит. Давненько я за ним охочусь. Тогда еще наслышан, когда по Витиму гулял. Да я за него такую цену выкручу, какая никому не снилась. Я, дорогой мой, так его упрячу. Легче иголку в стоге отыскать. Я, знаешь ли, совсем дурной, ругается Гулахан. Чего ты все, я да я? Закон все равно медведь. То гнет, то ломает, добром никак не поможет. Хочешь у меня жить, слушай, как я говорю. Нет, иди куда хочешь.
Молчит Трататон. Вздыхает. Нигде нет для него приюта, куска хлеба, крыши над головой, ласки, пусть не мудрящие. На людях овечкой прикидывается, а так волк бездомный, только падаль не ест.
«Не серчай, Этеркан!» — хихикает знахарь, довольный, что напугал товарища. «Спирт немножко пить будем, думать будем. Зря, что ли, Гулахан жизнь прожил? Головешка, что ли, на его плечах?»
«Спирт — хорошее дело», — думает охотник. Голову кружит, горькие мысли отбивает. «Эх, да если б вспомнить!»
Пьет крепкий спирт Иван Карнаев, прозванный Трататоном. Собачью жизнь свою перетряхивает. С детства приучил его родитель к воровству. В тайге по-всякому промышляют. Кто белку бьет, кто готовое берет. Кому как подфартит. Ивану сразу повезло. Хитер был по-звериному, изворотлив, как ласка. Очистит одно зимовье, к другому подберется. То лыжи сменит на ходу, то обувку. В снегу дня по два сидит, ждет случая. Краденое отцу приносил, тот перекупщиком сплавлял. Перекупщику дела нет, свое добро или ворованное. Краденное того лучше, меньше платить придется. Все ладно обходилось до поры до времени. Но сколь вор не ворует, беды не минует. Верная пословица. Поймали Трататона в верховьях Витима, крепко избили, едва не помер в зимовьюшке. Тут бы и бросить ему, закаяться, а он по старой дорожке пошагал. Ушел на средний Витим, ниже спустился. Еще раза два охотники уму-разуму учили. Один раз руку изломали, в другой зубы покрошили, пришлось новые вставлять. Суровы законы тайги. Кровью платят за разбой чингиты. Тогда и решил Трататон на Алекму перебраться, с эвенками пожить. Соболь одну цену имеет, что у них, что у русских. Простой народ эвенки, доверчивый, легко обмануть. Так и прижился Трататон в этих местах. Год по тайге бродит, а может полтора. И здесь однажды поймали Карнаева.
Полгода назад выкрал он продукты у охотников. Далеко ушел. Да нога подвела, свихнулась не вовремя. Догнали ребята, опять наподдавали. Так отдубасили, кровью харкать стал. День-другой ковылял, пока случайно до Гулахана не добрался. Выгнал его старик, разговаривать не стал. Помирай, где хочешь.
Тут и помру, простонал Трататон, у твоего забора.
Что делать? Подумал старик, согласился, лечить стал. Сказал только, на ноги станешь? Всю жизнь на меня работать будешь. Слыхал, нет ли? Месяца за два выходил старик охотника. Всякими настоями поил. Потом работать заставил. Изюбров бить, панты добывать. При случае мясом приторговывать. Пьет спирт Корнаев Трататон. Мрачно веселится. Не отжил свой век, Иван Герасимыч. Придет его время. Ой, придет. Отольются горькие слезы Трататоновые. «Ты, Ивашка, мне все равно, братка родной!» — сыто икает Гулахан. «Изюбров надо больше бить, панты делать. Никто лучше меня не умеет, как надо. Много денег возьмешь, избу рядом надо ставить. Жениться вместе будем!» «Хе-хе-хе!» «Все сделает Трататон, что Гулахан велит, потому что продал душу хитрому Ивенку, тому, которого сам грабить хотел». Вот как жизнь рулем парусом поворачивает. Счастье, что лисий хвост руками не поймаешь. «Имаем!» — стучит по столу Гулахан. «Я тебе говорю!» Верит Трататон Гулахану, соглашается, спирту себе подливает. Как не верить такому хитрому? Не пропадет с ним Иван Корнаев. Погуляет по тайге матушки. И берегитесь тогда, люди добрые.
Глава третья. Где слюда? Утром возвращается Илька на сгоревший берег. Пожар добежал до самого обрыва, заглох на песке. Там, где росли зеленые кустики, чернеют обожженные прутья. Обугленная трава щетинится сапожной щеткой, высокие сосны походят на сухоруких инвалидов. Сгорели палатки и куколи, ничего не осталось от прежнего табора. Больше всего Илька жалеет Мурата. Теперь он понимает, не могла собака убежать сама. Выходит, кто-то увел. Скорее всего, Трататон Трататонов, злой старик. Приедет отец, они погонятся за ним, отберут Мурата и Оморочку. Да еще по шее дадут. Разве можно в тайге обижать друг друга? Вскоре с пригорка Илька увидел оленей. Потому как они бежали, как раздувались бока, парень сразу определил. Торопится отец, беду слышит. «Жив, Илька!» Отец спрыгивает с Галгена, обхватывает сына крепкими руками. «Что случилось? Рассказывай!» «Почему вчера не приехал?» Илька поднимает на отца сердитые глаза. «Почему?» «Не успел. Много дел было». Рунай не хочет говорить о Гулахане. «Сам знаешь, хозяйство, туда-сюда, все надо. Видишь, что получилось?» «Ничего, ничего», — утешает Рунай. «Ладно, что сам жив. Муратка где?» «Откуда знаю?» — отворачивается Илька. «Трататон был, потом ушел, потом пожар пришел. Я не видел. Потом Муратка потерялся». «Ну, не сердись», — говорит Рунай. «Палатку новую купим, собаку найдем. Куколи начальник подождет, в другой раз привезем. Ты совсем молодец». Ходит каюр по берегу, следы ищет, хмурится, головой качает, что-то про себя бормочет. Все огонь съел. На песке немножко осталось, у воды немножко. На оморочке не ехал, следы на берегу легкие. И если толкал, видно было бы. Наверное, с берега в воду кинул. «Трататон, говоришь?» Арунай задумчиво смотрит на следы. «Худой человек, зверь, однако». «Как Мурата взял, не знаю». «Днем он ушел, Мурат со мной был». «Ушел, опять пришел. Зачем? Собаку надо было». «Ты почему такой глупый?» «Пожар идет, на ту сторону ехать надо». «Он сказал, огонь в другую сторону пошел. Ты почему веришь?» «Почему, почему?» — обижается Илька.
Я знал, что ли? Давай за Трататоном поедем. На Алёкму он пошел осетров ловить.
Совсем в другую сторону подался. Каюр снимает с оленя сумы. Как поедешь, если на работу надо? Есть хочешь?
Хочу.
В сумках лепешки бери, молоко пей. Огонь хитрей зверя, со всех сторон бежит. Ветер дунет, со всех ног прыгает. Как не знаешь?
Арунай не сердится на сына, учит. Почему не мог сделать как надо? На орла он сердится, на гулахана.
Трататон какой-то появился. Палатка сгорела, куколи, собаки нету. Кругом беда.
Иди умойся, лицо все равно, что головешка. Штаны порвал, чинить надо. Глаза красные, спал мало.
Уныло бредет Илька на берег. Вот и солнышко встает, по воде лучиком скользит. Опять щуки у берега собрались. Кыш, кыш, плывите на глубину, там просторно. Жаль, что таймень сгорел, сейчас бы уху сварил. Отец любит уху. Недолго сердится Илька, отходчиво сердце у парня, у матери такое же. А у Катьки непонятно, маленькая еще. С этой стороны лес черный-черный и земля черная, а на той лиственницы зеленые, верхушки бархатные, трава до самой воды достает. Дунет ветерок, она будто лошадь гривой встряхивает. Ворон сидит на сосне, во все горло каркает, никуда не улетает. Дом, наверное, сгорел, вот и плачет. Опять Мурадку вспоминает. Неужто есть такие злые люди, которые собак воруют? Не будь он Илькой, если не найдет Трататона, не отберет Мурата. Всю тайгу обшарит, по всей Алёкме проплывет. Эх, если б на Буровую не ехать. Раньше Илька бредил Буровой, очень хотелось на корьке покататься, пельмени поесть, посмотреть, как бур вертится. А сейчас другие мысли в голове, никак от них не отобьешься. Прохладная вода освежает лицо. Вчера на той стороне еще свежей было. Всю ночь дрожал, от комаров отбивался. Час-два ли спал, все время по берегу ходил. Бодро возвращается Илька на табор. Садится на седло, достает из мешка лепешку, бутылку молока. Жует, на отца посматривает. Сильный у него отец, ловкий, не торопясь все делает. А выходит быстро. Недавно олени паслись, а вот уж оседланные стоят, сумы подвешены. Второй раз проверяет отец, крепко ли олени к седлам привязаны. Ехать надо. Больно много в дороге задержались. Начальник рассердится. «Наелся?» — спрашивает сына. «Быстрее давай, торопиться надо». Взбирается парень на оленя, привычно в седло садится. Олень смирно стоит, знает Ильку. Все стадо его знает. Одному кусок лепешки даст, другому соли подсыплет, третьего к дымокуру ближе подгонит. Понимают они Илькину ласку, особо когда от паутов их спасает. Как оленю от паута отбиться? Хвоста нет, рогов он не боится, вот и жгут без жалости. Совсем оттаивает Илька, будто морозное стекло на солнышке. Отец, наоборот, хмурым стал, трубку сосет, головой качает. «Наверно, с Чингитом спорит», — думает Илька. «Верно, угадал сын». «Откуда человек такой взялся, Трататон?» — размышляет Арунай. «По всей Алёкме не было слышно. Может, Светима прибежал? Где теперь живет? Почему Гулахан про пожар не сказал?» «Ну, это правильно, не знал, что мальчишка в тайге. Куда Мурат побежал?» Никуда не мог бежать. Разве собака бросит хозяина? Значит, силком утащил. Кто мог? Трататон самый. Как утащил? Узнать надо. Кончил думать про Чингита, другие мысли в голову лезут. Как пать Синюхину объехать, чтоб сын слюду не видал? Если по дальней тропе идти, день потеряешь, только завтра до места доберешься. Можно и так. Почему нельзя? Кривая дорога — ничего, душа кривая — плохо. Раз обманешь, второй, третий, кто поверит? Есть еще причина, почему Арунай согласился хранить
тайну Синюхи. В прошлом году сильно Катька заболела. Посмотрели врачи, говорят, в областной центр везти надо, самолетом. В то время Гулахан в Талой оказался. Не часто приходил в село, за большой надобностью. Увидел его Арунай, попросил дочку посмотреть. «Ладно, — говорит, — сделаю. Хорошему человеку всегда помогу». Правда, пришел, осмотрел, сердиться стал. «Худо Катьке, — сказал, — однако до Читы не доедет». Крепко поспорил тогда Арунай с Тугумой. Не хотела жена верить Гулахану, прогнать думала. «А кто хозяин в доме? Кто знает, что делать надо?» «Понятно, мужчина». Не послушал Арунай жену, попросил Гулахана Катьку полечить. Старик было рассердился, уходить хотел. Потом остался, 3 дня в юрте жил. Поставил на ноги Катьку, будто совсем не хворала. «Какой подарок возьмешь?» — спрашивает Арунай знахаря. «Деньги, оленя?» «Ничего не надо», — отмахивается Гулахан. «Когда, может, попрошу чего? Мне тоже плохо бывает». Вот и пришло то время. Не может Арунай отказать лекарю. Совесть не позволяет. Илька первый раз тропу видит. Откуда ему знать, правильно едут, нет ли? В мыслях он давно в Ермаках, на берегу Жарчи. Ермаки — небольшое село, возле него геологи стоят. Жарча — речушка, быстрая, вертлявая, часто в камни прячется. Бежит, хоп, глядишь, нету, чуть струйка серебрится. Пройдешь 200-300 метров, смотришь, вынырнула, разлилась, повеселела. Есть такая глубина, с ручками, с ножками. Все это Ильке Сема Седин рассказал. Быстро думается, когда олени хорошо идут. Одну упать проехали, вторую, а третья совсем близко, та, в которой ночевать придется, Синюха самая. Солнышко тоже торопится, быстро на сопки накатывает. Сегодня оно, как спелое яблоко, Илька ел такие в интернате, алма-атинскими зовутся. «Вкуснятина!» Так Сёма говорит, друг Илькин. «Вкуснятина, сыромятина». И еще он любит большие слова. «Домище», «ручище», «топорище». Илька по Сёме здорово соскучился. 6 зим вместе в интернате жили, в одном классе учились. Совсем недавно расстались, а встретиться опять охота. С хорошим другом хоть всю жизнь не расставайся. Учится Илька хуже Семы, скрывать нечего. По-русскому ошибок много делает, потому что не все слова знает. В прошлом году такое случилось, вспомнить стыдно. Пришел в класс геолог Макарьев, стал про свою работу рассказывать. «Минералы, — говорить, — надо искать». Не понимает Илька, о чем речь. Думал, ошибся Макарьев, «моралы надо говорить». О моралах Илька от отца слыхал, их еще благородными оленями зовут. Думал, руку поднял. Учительница Нина Ивановна спрашивает: «Чего тебе?» Встает Илька, говорит: «Ошибся, дядя Макарьев, надо моралы говорить, а не минералы». Все засмеялись, кроме геолога, а Макарьев сказал, что смеяться не надо, потому что не все про это знают. «Скоро всем классом пойдем в тайгу, может, найдем что-нибудь». Конечно, все согласились. Про слюду Илька позже узнал, потому и на буровую попросился. Отец пообещал: «Через Синюху поедем, сам посмотришь». Посмотрит, Макарьеву скажет: «А что, если ее горы тут?» Всякое может быть. Не нравится Ильке падь Синюха. Сама узкая, а горы высокие. Сплюснули, растянули падь и тут же обрезали. Лес на сопках тощий, редкий, подножия песком и камнем засыпаны. По камням бурундуки-полосатики бегают, щеки от еды раздувают, кабарошки прыгают. На склонах кедры-карлики растут. Невеселое место. Если б не слюда, смотреть не на что. Задумался Илька, не видит. Отец возле лисины стоит, место получше выбирает. Смотрит, есть ли корм оленям. «Слазь, Илька, ночевать будем». На стоянке всегда работы много. Первым делом дымокур надо развести, паутов от оленей отогнать. Это Илька умеет. Быстро ломает сучья, накладывает побольше, ждет, когда хорошо разгорятся. Потом сырые ветки в костер бросит, трухлявую березу положит. Поднимется дым вверх, расползется во все стороны. Олени к Дымокуру подойдут, а пауты рассердятся и улетят. Тем временем Арунай оленей треножит. Которые за ночь подальше уходят, тем Чурочки на веревке привязывает. Тащится Чурочка по земле, напоминает: «Не ходи далеко, не ходи далеко». Ильке вот как слюдяное место посмотреть охота. Отец вдруг почему-то отговаривать стал: «Ничего интересного». «Как же неинтересно? Это же всем надо». Нина Ивановна говорит: «Слюда — это изолятор, который электричество останавливает. Понимаешь?»
«Не понимаю, не знаю», — отмахивается Арунай.
«Почему?» — щурится Илька. «Сам говорил, хорошее дело минералы искать. Знаешь, как они людям нужны. Без них ракеты на Луну не летят. Знаешь?»
«Отстань», — злится отец. «Дров принеси, за водой сбегай».
Вода как раз у подножия. Ключик там бьет. Из маленькой воронки пузырьки выходят. Учительница говорила: «Если пузырьки из родника бегут, значит, вода полезная, лечиться можно». Забыл Илька про дрова и воду, ходит вокруг, слюду ищет. А ее нет нигде. Говорил же отец: «Тут у подножия лежит. Может, сопка не та, может, заблудился он, а признаться не хочет». Сумрачным возвращается Илька на табор, спрашивает, почему слюды нет. Арунай тоже удивляется, только виду не подает. «Сумы проверь, все ли», — приказывает. Сам огонь разжигает, большой, яркий, мясо достает, лепешки. Молока сын не оставил, пустой чай пить придется. Тяжело Арунаю, стыд мутит голову, не знает, что сыну про слюду сказать. Хитрую западню поставил Гулахан, никак не выберешься.
«Почему не веселый?» — спрашивает Илька. «Скажи».
Молчит Арунай, пьет чай с лепешкой, на огонь смотрит. Галген рядом стоит, головой мотает. Почему не ест, непонятно.
«Кто слюду взял, скажи?»
«Не знаю, ничего не знаю, отстань!» Арунай выплескивает остатки чая в костер. «Ветра спроси, землю спроси». «Черти с квасом слопали». Это он от Макарьева такую поговорку слышал, когда первый год в экспедиции работал.
«Чертей на свете не бывает», — объясняет Илька. «Тебе кто сказал?»
«Нам Нина Ивановна говорила. Пойду оленей смотреть», — встает Арунай. «Как бы далеко не ушли». «Ничего не надо смотреть отцу. Не хочет он слушать Илькины басни. Будто нет людей умнее учительницы. И самому говорить боязно. Вдруг невзначай тайну откроешь. Как это? Слово не воробей?» А дальше забыл. Не может понять Илька, на что отец сердится. И если на то, что на Алёкме случилось, так и он виноват. Сам же говорил: «Ты совсем молодец». Спать ложатся под высокой лиственницей. Любит Илька под деревом засыпать. Шумит оно, пошумливает, руками ветками машет. Смотришь, все небо качается. А когда звезды светят, еще интереснее. Мигают, за ветки цепляются, будто в прятки играют.
«Почему поздно приехал?» Илька придвигается к отцу. «Олени терялись?»
«Орла караулил. Здоровый орел с Ваську ростом».
«Зачем караулил, скажи?»
Издалека начинает Арунай, с того, как заметил, с Машкой что-то неладно. «Тугуме сказал, та чуть не плачет, а когда ехать собрался, мать прибежала, закричала, чтоб не ехал. Посмотри, просит, что такое, какой зверь к нам ходит». «Длинно, — говорит Арунай, — с придумками, быль с небылью мешает. Про Катьку сочиняет, как орла таскала, просила крылья приделать. Я, — говорит, — раньше вас на буровую прилечу, все, что надо, сделаю». Нарочно долго рассказывает отец, сыновней мысли от слюды отгоняет. Плавно засыпает Илька, голос отца все тише, тише, где-то совсем пропадает. Одни сосны под ветром волнуются. Спит Илька, а отец снова думает, верно ли делает, что скрывает слюду от сына. Когда в геологической партии работал, там по-другому говорили, мол, одно другому не мешает. Тайга большая, на тысячи километров тянется. Сколько заводов надо? Не сосчитаешь. Это правильно. Места хватит и заводам, и зверям. Только все равно когда-нибудь машины победят лес, убьют оленей. Как внуки-правнуки жить будут? Не может понять Арунай, как лучше, оттого и мучается, больную мозоль тревожит. А тут еще Гулахан вспомнился. Не понравился Каюру знахарь. Раньше приветливый был, в комнату приглашал, теперь на кухне сидеть заставил. Тогда водкой поил, нынче чай без молока давал. Это ничего, пусть как хочет делает. Одно плохо. Боги удачи не приносят. И так думает Каюр, и этак. Если по-другому рассуждать, рано еще сердиться. Разве знал Гулахан про мальчишку? Богам молился, ничего бы не было. Не спит Арунай, тайгу слушает. Никогда не дремлет она, какой-нибудь зверь доходит, какая-нибудь птица долетит. Если лес убрать, что тогда будет? Колокольчики близко звенят. Хорошая музыка, любит ее Каюр с пеленок. Вспомнился один случай с таким вот оленьим колокольчиком. Давно это было, осенью, когда изюбр кричит. Поехал отец на охоту, Арунай взял. Большой, говорит, стал, крепко ружье держишь, учиться стрелять надо. Все ладно было. Убил отец изюбра, панты стал варить. Арунай тут сидит, в котел смотрит. Рядом колокольчик звенит, совсем близко. Такой звон хороший никогда не слыхал. «Чужой олень пришел», — говорит отец. «Пойди посмотри, сынок». Пошел Арунай на место, по кустам идет, слушает. Дальше, дальше звенит, никак догнать не может. Назад вернулся, не захотел речку переходить. «Скрылся куда-то», — говорит отцу, — «нигде не видал». «Ладно, опять отец панты варит, опять Арунай в котел смотрит, опять колокольчик звенит совсем-совсем близко». «Глупый ты, Арунайка!» — поднимается отец. «Как не видишь? Там, за кустом стоит!» Идет, смотрит. За кустом нет, за сосной нет. Неизвестно, где прячется. Один звон слышно. Рассердился отец, за речку пошел. Вернулся, посмотрел панты. Давно переварились. Хуже разозлился отец. «Это, — говорит, — боги сердятся. Скорей пойдем отсюда!» Свернули палатку, олени заседлали. Только уходить стали, за деревом мертвый олень лежит, колокольчик на шее, тот серебряный. Не взял его отец, испугался. Скорей-скорей домой поехали. Дома отец к шаману сходил, узнать, что такое. Всю ночь кричал шаман, духов к себе вызывал. Утром говорит: «Боги сказали, молиться больше надо, шамана слушать, хорошие приношения делать. Олень тот плохой был, в нем... злой дух сидел, хотел тебя далеко заманить, со скалы сбросить». На рассвете засыпает Арунай, будто в пропасть со скалы валится, с той, на которую олень манил. И колокольчик тот звенит, серебряный. Пятый час идет сапун по хребтам, по каменным россыпям. А хребты один другого круче, где скала, где обрыв, где совсем ходу нет. Всегда так, напрямки пойдешь... 100 загогулин сделаешь. Хоть бы ручеек попался. Пить охота, потом и зашел. Ноги, как телефонные столбы, гудят. Ичик порвался, пришлось веревкой замотать. Ладно, что поклажа малая. Охотничья сумка да ружье двустволка. В сумке полбуханки хлеба лежит, кусок медвежьего сала на всякий случай, котелок с ложкой, соль в мешочке. Самые необходимые припасы. Мясо в тайге всегда добыть можно. Глухарь подвернется, рябчик ли, заяц на худой конец. Не пропадешь, если голова на плечах. С каждым часом труднее идти. Рубашка сними да выжми. Паут с комаром далеко пот слышат, тучи лезут. На комарник бы надеть, даже рота в нем, задохнешься. На хребтах ветерок дует, гнус отшибает. Алешки по россыпям надо шагать. В них быстрее с кабаргой встретишься. Обожает она эти места. Самое для нее раздолье. Хитрый зверь кабарга. Осторожный. Как пойдет по камням щелкать, никто не догонит. Хоть время неубойное, а добыть позарез нужно. Мать спасти. За мускусной железой охотится Алешка. Многие болезни Гулахан ею лечит. При случае на сторону сбывает, хорошие деньги зарабатывает. Лёшке такие дела не касаются, пусть хапает. Сдохнет, кому богатство отдаст, жены нет, детей своих не любит, Вот и бросили на старости. Зароет в землю кубышку, никому не достанется. По глупости, по дурости залез в эту компанию Алёха Сапун. В прошлом году кончил десятилетку, хотел в институт поступить. Слышал он, есть такой институт, охотоведческий. А тут мать заболела, с постели не встает, хуже и хуже становится. Как всегда бывает, советчики появились, знахари. Медвежьей желчью, говорят, надо лечить, как рукой снимет. Ну, пошел Алёха медведей добывать. Одного невзначай свалил, через неделю во второго целит. Да разглядел вовремя, человек по ирнику прет. У Лёшки руки затряслись, зубы застучали, белее речной пены стал. Чуть было не кокнул тебя дядя, только и сумел выговорить. А трататон глазом не повел, привычен к таким делам. Меня, говорит, многие хотели кокнуть, да видно, Божья воля на то, чтоб жить мне да солнышку радоваться. Знаю о тебе, молодой человек, о храбрости твоей наслышан. А видать, не приходилось, и взял меня интерес. Дай, думаю, воочию на умельца взгляну, на богатыря такого. И пошел-поехал парню голову морочить. Слыхал он об Алехе краем уха, знал, что в этих местах кружится. Шел, думал, чем поживиться. Сейчас вот решил прощупать насчет компаньонства. Старым становится, помощники стали нужны. Пришли в зимовье, печку растопили, обогрелись. Трататон первым делом пол-литра на стол, чтобы Алехин язык развязать. Давний прием, испытанный. Едва по стакану выпили, стал Сапун про свою жизнь рассказывать. Отец у него охотником был, помер от старости. Никого нет, кроме матери. Институт пока отложить придется, на пропитание зарабатывать надо. Недавно медведя убил, все выручка. А сегодня человека чуть не угробил. Что тогда было бы? Тюрьма? «Обыкновенное дело», — подливает в кружке Трататон. «Обыкновенное дело», — подливает в кружке Трататон. «Как положено по уголовному кодексу, статья не помню какая, до 15 лет приговаривают, если по недоразумению, а с нарочитостью больше дают. Только, мил человек, тайга, тайга она и есть, на любом суде отмолчится. Это нам хорошо знать надобно». Не понял тогда Алёха Сапун, куда Трататон метит. Разные у них понятия о тайге. «Что ж ты, Лёшенька, с медвежаток имеешь?» — закидывает удочку старик. «Велика ли прибыль?» «Пока ничего. Шкуры выделывать учусь. Мясо на звероферму сдам. Выкручусь как-нибудь». «А можно и не как-нибудь?» — намекает Трататон. «Дело житейское». Самое время пришло старику карты раскрыть. Козырнуть как следует. Есть у него на примете прибыльная статья. Изюбров постреливать, панты варить, помаленьку прирабатывать. Везде так делается, на одном хлебе не проживешь. Стрелять будут по-честному, на зверей лицензии возьмут. Коммерческие дела Трататон обозгует, прибыль поровну поделят. Про Гулахана пока ничего не говорит, само собой откроется, не все сразу. «Деньги, Алексей, всегда полезны, — бубнит Трататон. — А тебе прямо скажу, необходимы. Гулахану за лечение платить надобно, матушку подкармливать следует, самому обуться, одеться желательно, выпить, закусить, девке подарок справить, ась? То-то, мил человек, одного живем». Вот как поет старик, слова медом текут. А что в самом деле? Все законно. Дело само в руки лезет, не зевай, лови. Что-что, а охоту Лёшка любит, недаром в тайгу пошел. С тех пор и потянулась веревочка, где законно убьют, где лишнее прихватят. Правду говорят, аппетит во время еды приходит. На зверя напорются, разве упустят? Резанут по лопатке, снимай шкуру, ешь чумугун. Трататон с каждым разом Алёху крепче к себе привязывает. То денег ссудит, то пороху с дробью даст. Бери, Алексей, придет время, рассчитаешься. Бери, Алексей, придет время, рассчитаешься. Дно золотое, тайга, лопатой греби не убудет. Старается Лешка вдвое больше Трататонова, а все неладно выходит. Уплывают денежки, меж пальцев скользят, в Гулахановой кубышке оседают. Гулахан сначала поругал Трататона, зачем Сапуна в такие дела втянул. А потом рукой махнул. Не первый, не последний у них Лёшка Сапун. Несколько семей в Гулахановом кулаке зажато. Странно вроде, а что есть, то есть, никуда не денешь. Не зря вчера Гулахан Алешку потревожил. Смотри, наказывает, какой дорогой Рунай на Буровую поедет, скажешь потом. А для чего не говорит, опять хитрость какая-то. Дошел Алеха до развилки, видит, а Рунай на нижнюю дорогу повернул. Непонятно, зачем Каюру круг давать, когда по синюхе можно проехать. А, впрочем, его дело. Теперь можно за кабаргой побегать. Крепко задумался Алеха, забыл по сторонам глядеть. А кабарошка наверху на камне стоит, на солнышке греется. Сразу не приметишь, шерсть у нее темная со светлыми пятнышками, ловко под камни маскирует. Белых клыков не видно, потому что задом к сапуну стоит, на вершину смотрит. Головой поводит, таежные запахи ловит. Когда зверь нервничает, его трудно заметить. Присмотрелся сапун, присел на камень, соображает, как лучше подползти. Отсюда бесполезно стрелять, метров 200 до козы будет. Если бы с карабина, снял бы первым выстрелом. Ползет Алеха меж камней, ужом вьется, рваный ичик мешает, веревка размоталась. Так и лезет полубосой, коленям опору ищет. Кабарошка на месте не стоит, к вершине подвигается, скакнет на камень, остановится, головой покрутит, потом опять копытами цок-цок, и все от Алехи уходит. На самую макушку заманивает зверь охотника. Устал сапун, коленки разбил до крови, руки стали трястись. Не привык лазить по россыпям, все больше по тайге ходит. Хватит, пора на мушку брать. Раскатисто грохнул выстрел, метнулось эхо, полетело от сопки к сопке. Вздрогнула кабарошка, бросилась в сторону, понеслась вдоль горы к перелеску. Кажется, не бежит, по воздуху летит. Плюет с досады Алеха, на рваный ичик смотрит, как будто он виноват. Далеко все-таки стрелял, терпения не хватило. Придется еще побегать. Случайно вышел сапун на стоянку Арунае. Отец с сыном только-только собрались чай пить. Приглашают парня. «Садись, почаюем!» Илька Лешку хорошо знает. На одной улице живут. Арунай с его отцом 5 охотился. Сильный был старик. 40 по горам лазил. Когти специальные изобрел. Больше его никто зверя не убивал. «Кого стрелял?» Арунай подает сапуну кружку. «Медведя, что ли?» Мимо пульнул. Алеха берет кусок мяса. «Не везет мне сегодня». Не врет сапун, Аруна это знает. Если б убил, не ел бы так жадно. Печенка у зверя сытной бывает. «На буровую метишь?» Алеха кивает на седло. «Деньгу зашибать?» «Но», кивает Арунай. «Дома давно был?» «Надо Каюру Алеху заговорить. Пусть что хочет болтает, лишь бы не спрашивал, почему Арунай от синюхи отвернул». 5-й день сегодня». Алеха тянется к новому куску. «Почему не прямой дорогой едешь?» «У сапуна свой расчет. Может, от Каюра узнает про Гулаханову хитрость. Тут каждое слово дорого». «Врешь, парень!» Каюр не отвечает на вопрос. «Месяц в село не являлся. Что месяц в тайге делать? Наверное, снюхался с кем-то. Не с Трататоном ли?» «Слыхал, охотник новый заявился!» Арунай подает котелок сыну. «Сбегай, Илька, посуду вымой». «Не видел». Рука сапуна застывает в воздухе. «Откуда знаешь?» «Ворон говорил», — хмыкает Каюр. «Трататоном зовут». «Куда теперь пойдешь?» «Домой надо», — облизывает пальцы Алеха. «Мать одна осталась». «Не проведет сапун Аруная. Мало каши ел. Даже фамилию охотника не спросил, растерялся». «Все понятно Каюру, не будет он больше толковать о Трататоне. Пусть сапун думает, что ничего Аруна не знает». «Почему одна?» — это он про Алешкину мать говорит. «Сестра Тугумы за ней смотрит. Не знаешь, что ли?» «Пойду я», — торопится Алешка. «Мне еще топать да топать». «На стоянку зайди», — просит Каюр. «Тугуме скажи, все хорошо у нас». «Скажу», — обещает с тропы Алеха.
Глава 4. Встреча на звероферме. «Неровный парень Сёма, неспокойный, взбрыкливый, — говорит про него мать, — когда работящим бывает послушным, когда по бычью прется, трактором не сдвинешь. Построже надо бы с ним, такой переломный возраст. Да некогда заниматься. Сама днями на колхозном огороде топчется. Отец от пилорамы не отходит, председатель тес требует. Много нынче строят в колхозе, особенно жилых домов. Было у отца желание пристроить сына к пилораме, за лето свободно мог обучиться. А сын заупрямился. Жалко со свободой расставаться, с ребятами, с играми допоздна. Заметный парень Сёма в своем селе. Плечистый, большеглазый, крепкий на руку. Во всех играх коновод, а в лапту первый заводила. Так ударит, пешком от черты до черты пройдешь. Сам как лиса, верткий, редко мячик в него попадает. Сегодня Сёма решил порыбачить. Встал раньше отца с матерью, взял удочку, банку с червями, побежал на озеро. Посидел немножко, поймал 6 карасей. Большие караси, в 3 его ладони будут. С озера Сёма к Бадме зашел, хотел про здоровье узнать. Приехал Бадма с буровой, думал денек дома погостить, да расхворался не вовремя. Увидел ребятишек, наказал, чтоб Сёма пришел. Оказывается, ни дров у Бадмы нет, ни воды. Лежит на кровати, охает, просит спину салом потереть. Поесть надо сварить. Бухлёр на скорую руку. Это Сёма умеет. Такой бухлёрчик сварганил, сам Бадма хвалит. Большая башка тебе, Сёмка, есть. Ладный парень будешь. Пока управлялся у старика, 2 часа пролетело. Домой бы идти надо. Отец с матерью на работу ушли, коровник наказали почистить, воды в бочку натаскать, огород полить. На целый день работы. А тут соседка Пороскева встретилась, что в детских яслях работает. «Сёмушка, миленький, погляди за ребятишками, тесто из квашни убегает. Мигом я, мигом!» Прикидывает Сёма, что интересней. «Коровник подождет, и огород не убежит». Если не успеет, скажет, как дело было. Заходит к ребятам, снимает кепку, на крючок вешает. Волосы пятерней приглаживает. Садится на пол, собирает кубики, начинает дома строить. Перестаньте реветь. Смотрите, какое домище. В нем будут жить все нехорошие. Кто первый? Никому не хочется быть нехорошим. Самый плакса Митяха, Пороскевин племянник, за ребячьи спины прячется, глаза кулаками трет. «Я в хороший хочу! Сделай хороший!» «Сделаю!» Сёма начинает новый дом. «Видите, какой красивый, разноцветный?» «Здесь вот будку поставим, собаку привяжем, чтоб всех плохих кусало». «Тут спрашивать не надо, кто в таком доме жить будет. Все согласны, наперебой лезут». «Давай в лошади играть», — просит Митяха. «Я первый поеду». В лошади так в лошади. Наваливаются ребята на Сёму, пищат, кричат, драку затевают. А драки не полагается. У Сёмы на этот случай свисток есть. В очередь, пожалуйста. Тетка Пороскева долго тесто месит. А может, уже хлебы печет? Не первый раз. Если Сёма с ребятами занялся, спокойно все дела можно переделать. Едва из яслей выбрался. Новая встреча. Геолог Макарьев идет, за руку здоровается. Сёма вспомнил, как зовут геолога, Яковом Ивановичем. Наверное, рано его так называть. Молодой еще. Спрашивает, где тут карасей можно половить? В кои веки свободный день выдался. Пришлось место показывать. Червей, конечно, у геолога нет. Леска такая, что гальян сходу порвет. Делать нечего, надо из своих запасов взять. Сбегал домой, хлеба прихватил на всякий случай. Неизвестно, сколько на озере пробудут. Сели на берегу, забросили удочки, обо всем забыли. Хорошо нынче клюет, на удивление. В прошлом году сколько ловил, ни одной малявки не вытащил. А сейчас успевай подсекать. Удачливый ты, Семка, радуется геолог. Этак я всех буровиков рыбой накормлю. Большие караси попадаются, горбатые, темно-сизые. Шлепнется в траву такая лопата, давай плясать. Макарьев на вздевок садит, пускает в воду, чтоб свежие были. Незаметно солнышко на обед повернуло, ветер озерко заребил. Сморщилась вода, еще синее стало. Сидит Сёма, задумался, про удочку забыл. Глянул, поплавка нет, давно его карась таскает. Хороший поплавок из гусиного пера с красным концом. То нырнет, то выплывет. Вытащил карася, отцепил, в траву бросил, снова закинул. А подальше поплавка странная рыба поверху плывет. Длинная и вся шевелится, расползается. «Да ведь это вздевок Макарьевский», — узнает Сема. «На середину озера поплыл». «Дядя Макарьев, смотрите!» Ахает геолог. Не раздумывая, в одежде в воду бухает. Быстрыми сожонками плывет. Плывет и видит. На глазах связка тает. По одному отделяются караси, в глубину уходят. Вот тебе и улов. Закричать готов Макарьев, а какой толк? Руками надо чаще работать, поторапливаться, пока последний карась не уплыл. Немного осталось от улова. Два карася, те, что первыми были пойманы. Сидит Макарьев на берегу, одежду сушит, горюет, тоскует. Рыба уплыла, папиросы замочил, все прахом пошло. Накормил своих работничков. Самому едва хватит. Понятно Семе горе Макарьева. Берет он вздевок, насаживает своих рыбин, отдает геологу. Я, уверяет, утром наловил, на два дня хватит. Немного бодме отнес. Макарьев не отказывается, благодарит за выручку. Так хочется ему перед буровиками блеснуть, ребят ухой накормить. Думали рыбаки домой идти, оленей на дороге заметили. Сема сразу Ильку узнал и отца его. Сидит парень на рогатом олене, ногами побалтывает, по сторонам смотрит, а друга не видит. «Эй, Илька!» — кричит Сема. «Давай сюда!» Сворачивают они с дороги, к рыбакам подъезжают. Арунай с Макарьевым знакомится, Семе руку подает. Его-то давно знает, сколько раз встречались. В интернате, в Талой, дома на стоянке. «Здравствуй, Илька!» — Сема обнимает друга. «К нам или на буровую?» «На буровую, отцу помогать». В прошлом году Сема приезжал к ним на стоянку. Очень понравилось. В хорошее время попал, когда олени на другое место перегоняли. Впереди тугума идет, тарахаруком потряхивает. Это мешочек из оленей кожи с разными побрякушками, зубьями от зверей, патрончиками от мелкокалиберки. Идет Илькина мать впереди, тарахаруком позванивает, «Солян, солян!» кричит. «Солян» означает «иди, иди, соли дам». «Мок, мок!» — покрикивает Арунай. Катька в берестяной коробушке к оленему боку приткнулась. Мурат вокруг бегает, бурундуков гоняет. 2-3 дня кочуют, пока хороший ягель не найдут. Много новостей узнает Арунай от геолога. Самое важное из них — прежний начальник в Читу уехал, теперь Макарьев его замещает. Этот месяц каюру придется ездить по тропе на Алекму. По реке лодки груз подвезут, а к буровой на оленях тащить придется. 50 километров туда, 50 обратно. Груз всякий, и болты, и трубы небольшого размера, продукты для столовой, бензин, солярку. Все олень везет. Арунай не возражает, какой разговор? Разве есть для оленя легкая тропа? Разве позвали бы Арунай, если бы на машине можно было съездить? А где тропа, там всегда трудно. «Поехали на буровую», — предлагает Макарьев. «Бельишко мое высохло, а вот курить нету». «Есть, есть», — Арунай достает кисет. «Махорка только». «Пусть махорка», — соглашается Макарьев. «Я вас провожу немножко», — Сема сматывает удочки. «До первого поворота». У Ильки тоже новостей хватает. «Про одного трататона можно день говорить. А про слюду, а про Алеху. Не заметили, как до буровой дошли». Тут Сема и про коровник вспомнил. «Вот будет нахлобучка!» «Я помогу», — обещает Илька. «Отпрошусь у отца, мигом сделаем». Аруна не возражает, пусть работает. «Завтра пораньше приходи», — наказывает сыну. «Верно говорю, товарищ начальник?» «Зови меня Яшей». Макарьев поправляет карасей на плече. «Завтра, пожалуй, никуда не поедешь, а послезавтра обязательно. А Илью на буровой оставим воду возить». Обратный путь к Талой для ребят также незаметен. Солнце не жаркое, идти совсем пустяки. «Слушай, Илька, может, вдвоем будем воду возить?» — предлагает Сема. «Знаешь, речка, купайся сколько хочешь, если отец разрешит». Сема опускает голову. «Он хочет, чтобы я на лесопилке работал. Я попрошу, ладно? А хочешь, Макарьеву скажем, наверняка устроит». «Посмотрим, Илька». Сема оглядывает свой двор. «Как решили? Пойдем коровник чистить?» В этот раз Семе здорово досталось. Сколько раз отец говорил, иди на пилораму, приучайся к делу. Нет, брыкается, как молодой телок. А если подумать, строительное дело самое веселое. Доски, например, многим нужны. Колхозу конюшню строить, колхозникам крышу покрыть, летник поставить. Летом жарко в избе, а в тесовой избушке и печь можно топить, и обедать. Мухоты нет, зной легче переносится. И вообще, разве только доски? Чего хочешь напилить можно? Заготовки для столов и стульев. Для шкафа? Пожалуйста. Рыбаки на лодке тес покупают. А воздух какой? Смоляной, душистый. Целый день лесом пахнет. Идешь домой, все запахи за тобой следом. Вот как думает о своей профессии Калина Савич. Любит он это дело, 10 лет у пилорамы стоит. Зимой, конечно, похуже, но жить можно. Потому и обидно Седину. От пилорамы сын отказывается, а воду возить на буровую с полным удовольствием. «Пойми ты, папка, с дружком он, — уговаривает жена, — всему свой срок. Не перечь, если желает». «Легко сказать, не перечь. А как же он, Калина Савич, учился?» С 5 класса отец на дело поставил. Придут каникулы, он уж тут как тут. Иди-ка ты, сынок, в слесаря. На другой год по-другому. Поучись-ка, сынок, на моториста. Пока до 10 класса дошел, 5 специальностей изучил. Теперь вот 6-ю освоил. Век будет благодарен родителю. «Время, но не другое, папка», — возражает жена. «Нам, старикам, все мерещится. Молодые-то, мол, хуже нас живут. А на поверку все наоборот». Горько вздыхает Калина Савич, не соглашается. Не понимает жена сути дела. 6 специальностей за плечами, да ведь это университет. У кого из молодых такого терпения хватит? Семку взять, кнутом на лесопилку не загонишь. «Все ж загляните в мои хоромы», — приглашает ребят Калина Савич. «Не бойтесь, плохому не научу». Ребята не отказываются. Ильке даже интересно. Никогда не видел, как пила бревно вдоль режет. С утра они коровник дочищали, воды в бочки наносили, в жарче искупались. Сейчас можно на лесопилку сходить. Дорога мимо колхозного двора идет, к подлеску подворачивает. У подлеска на бугорке кладбище, за ним широкий овраг, такой глубоченный, 5 метров будет. В прошлом году ермаки дождями залило, тогда овраг еще маленьким был, а как вода валом пошла, сразу выбухал. «Вот какое овражище!» — разводит Сема руками. Колхозный двор для ермаковских ребят приметный. На нем за пряслом топчет бурую грязь племенной бык Доня. Сильный, грудастый, с пиками рогами, с круглой толстой мордой. Сема, когда к отцу ходит, не дразнит Доню. А быку все равно, потому что другие дразнят. Как увидит мальчишку, махнет через прясло, бежит, мычит, рогами крутит. Сегодня ребята с утра к быку пристают. Он уж из загона выскочил, стоит, злыми глазками сверкает, копытами землю роет, пена с губ хлопьями на землю падает. «Разбегайся, пацанята!» — командует Сема. «Подзатыльников для вас не жалко!» Только сказал, бык с места сорвался, на Сему кинулся. Наверное, потому что всех ближе к Доне стоял. Семе думать некогда, надо на рысях к оврагу подаваться. Илька сбоку бежит, к тому же месту. До оврага на глаз 300 метров. Первые 100 Сема резво бежал, потом сбавлять начал. А Доня только раскачался, совсем рассвирепел. Сема быстро сообразил, как надо действовать. Зигзагами стал убегать. Тут быку труднее пришлось. Пока Доня развернется, парень 5 метров наддаст. Так и долетел до оврага, сходу вниз сиганул, головой о колени трахнулся. Кровь из носа хлынула, удержу нет. Бык, понятно, не решился прыгнуть. Постоял, поревел, назад повернул. Хотел за Илькой погнаться, да тот не дурак. Обежал пологой стороной, к другу спустился. «Что разбил?» Илька разжимает Семины руки. «Покаж!» «Нос расквасил!» «Подожди, рубаха не вытирай, у меня платок есть. Ложись на спину». Долго Илька кровь останавливает, весь платок вымочил. Плохо она у Семы свертывается, нос как пельмень стал. Течет кровь двумя струйками, что хочешь делай. В это самое время увидел Илька Трататона с Лешкой. Сначала внимания не обратил, мало ли охотников в поле сушатается. И лесники могут быть, и пожарники. Взглянул еще раз, первый всадник будто знакомый. Кипчонка на нем старенькая, в нахлобучку на голове сидит. Те же сапоги стоптанные, в стремена засунуты. А самая приметная — рубаха. Вся спина выжжена, а заплата новая, от гимнастерки. В пол спины зеленеет. Илька тогда еще про заплату хотел спросить. У костра, видать, спалил рубаху. А Леху он по сутулой спине признал, да по берету. Редко парень с ним расстается. Непонятно, почему он с Трататоном едет. Неужто заодно с ним? А говорил отцу, никакого Трататона не знаю. Что-то делать надо, немедля, сейчас. Если б не Сема, все было бы ясно. Побежал бы за ними, подсмотрел, куда поедут. Дальше деревни им дороги нет, по лошадям видно. Тяжело идут, фыркают, порядком устали. В крайнем случае, до буровой дотянут. Все так. А как товарища бросишь? А если ему хуже будет? Полежи, Сема, просит Илька. Мне тут в одно место надо. Я быстро. Таиться стал, приподнимается Сема. Всегда друг другу доверяли. Куда бежать хочешь? Видел, охотники проехали. Трататон это с Алехой. Тот самый, что Мурата украл. Тот самый, вскакивает Сема. Чего же мы ждем? Бежим за ними. А нос? Нос как нос. Видишь, не капает. Трататон с Алехой вглубь леса повернули. Дорога эта Семе известна. На звероферму ведет, к звероводу Пышкину. Там и обрывается. Дальше вьючная тропа пошла тоже недалеко, до сухой пади. Ребята ко времени поспевают. Трататон с Алехой над вьюками колдуют. Пышкин замком гремит, ледник открывает. Здоровый зверовод, сутулый, на медведя похож. Мясо, наверное, привезли на пропитание лисичкам. Мясо ребят не интересует, важно разговор послушать. Сёма тут все знает. Есть одна хитрая доска недалеко от избушки. Доска как доска, а сдвинешь в сторону, лаз откроется, запасной ход. Пышкина обманывают, когда лис хотят посмотреть. Этим лазом пробираются ребята к дому зверовода. Пока обходили, еще человек на ферме появился. Лобастый, черноголовый. Сема его первый раз видит. Илька тоже не знает. Пышкин Лобастого Пронькой Силиным зовет. Правильно Сема сообразил. Хорошо за лисими вольерами прятаться. Близко подбираются ребята, все видно. Толстый чурбак с воткнутым топором. На нем Пышкин мясо рубит. Чашки из алюминия, в них корм лисам дают. Два бидона из-под молока на бок опрокинуты. Охапка сена лежит, неизвестно для чего. Кончили дело мужики, управились с умами, пировать садятся рядом с лисей кухней в тенечке. Тут Пышкин на себя команду берет, водку разливает, приезжих подчует. «С приездом, с прибытком!» — поднимает стакан. «Дай бог, не последний кус!» Алёха ловко водку тянет, вместе с мужиками крякает, да еще шутит. «Как ее лисы окаянную пьют!» Трататон пока языком не мелет, на грибы нажимает, капустой хрустит, огурцом закусывает. Много всякой всячины в пышкинском подполье, до осени хватает. Запасливый мужик с умом живет. «Первая заповедь — пей, вторая — ешь», поучает Трататон Алеху. «Бывало, хлебнешь осетровой ухи котелок, никакой спирт не берет, потому жиру в ней много, не дает он спирту в желудок всосаться. Постой, — говорит, — не лезь поперед батьки в пекло. И еще такая штука происходит. Завелся магнитофон, — язвит Силин. То молчит, то как вода на мельнице». Пышкин с Пронькой в еде не отстают. Зверовод, как всякий охотник, недоваренное мясо любит. Вкуснее оно. Человек от этой пищи дольше дюжит. На охоте часто бывает. Утром поешь, к ночи разве чаю напьешься. Сидят охотники, мясо жуют, словами перебрасываются. все намеками, вокруг да около. Так и подумали ребята, ничего интересного не узнают. Первым про браконьерство Силин заговорил. «Пантов по боли везите, ходки они, шкурок соболиных подбросьте, с буровой просят, чета житья не дает, большие деньги загрести можно».
«Слышь, о чем говорят?» — Сема толкает Ильку. «Браконьерщики!»
Илька сам понимает, нечистое дело затеяно, без лицензии бьют зверя. Вот почему Трататон по тайге бегал, за сахатами гонялся. И мясо, видать, на сторону сплавляют. «Мясо сразу продай, испортится, не дай бог», — советует Трататон. «На буровую свези, там живо расхватают. Когда собаку приводить? Муратку-то? В следующий заход, я его быстро сплавлю. Хошь на Витим, хошь в Алекминское верховье, комар носа не подточит».
«Слышишь, Сема? Вот гады!»
Илька чуть не подпрыгнул, когда услышал про Мурата, чуть не крикнул: «Отдай, Трататон, собаку!» Да вовремя опомнился. «Ха, ловкач ты!» — ухмыляется Силин. «Как Мурата зацапал?» «Знакомое дело!» — хрустит костью Трататон. «Не первая собака в моей грешной биографии. Сонный порошок очень помогает. Только сообразительно следует им пользоваться». Теперь Пышкин говорит, свои думы выкладывает. «Гулахану скажите, пусть осторожнее себя ведет. Слыхал я, милиция им интересуется. Пореже к нему шастайте, днем особенно. Теперь и в шалаше спать можно. Как бы облава не поспела». «Побережемся», — сулит Трататон. «Милицию задобрить надо. Ты, Пронька, сообрази в случае чего. Учи ученого», — ворчит Силин. «Давно стараюсь».
«Выходит, Гулахан тоже с ними?» — шепчет Илька. «Сегодня же отцу скажу. Мурата выручать надо». «Гулахан это кто?» — спрашивает Сёма. «Эвенг, лекарь на Кабарожьей сопке живет». «Задержать их надо», — решает Сёма. «Как думаешь?» «Согласен».
«А как?»
«Ты здесь лежи, смотри, что делать будут. А я к отцу на лесопилку махну. Рядом тут, я скоро». «Давай», — кивает Илька. «Действуй!»
Сёма быстро к дырке ползет. От забора так рванул, будто волки по пятам гонятся. Кубарем во враг скатился, наверх по песку вскарабкался. Хотел напрямки на лесопилку бежать. Доня на пути стоит, обидчиков поджидает. «Хитрый бычина! Как только с ним пастух справляется!» Пришлось стороной петлять. Сунулся Сёма на лесопилку. Никого нет. Значит, рабочий день кончился. А до села с километр бежать. Вот незадача. Один путь остается. В село. Бежит Сёма, оглядывается. Думает, охотников увидит, если уезжать станут. Не понимает, что они лесом тронутся. Зачем им себя показывать? Отца Сёма у бухгалтера Карасёва застает. Что-то они со стариком натёса маракуют. Не понял, что. Говорит им, захлебывается, с пятого на десятое перескакивает, слова глотает, отдышаться не может. Ну, отец, охотник бывал и скоро понял, о чем речь. Просит Карасева народ кликнуть, сам за ружьем, рысью, рысью. Собралось человек пять, самых надежных. Двоим Седин приказывает дорогу перекрыть, троим на ферму подаваться. Идут прямо, на Доню путь держат, знают, взрослых бык не трогает. Сёма еще на подходе определил. Неладное что-то на ферме. Больно тихо стало. Ни разговоров не слышно, ни конского фырканья. Лисы и те приумолкли. Неужто улизнули охотнички?
Зверовода Седин с лежанки поднял. Спал себе Пышкин, похрапывал. Правда, нет ли, поди разбери. Понять ничего не может, что людям от него надо. Охотники... Никого сегодня не было. Может, проезжал кто, он спал, ничего не слышал. Малость выпил по случаю. Это есть, тут скрывать нечего.
«Аль, что случилось?» — зевает Пышкин. «Коль смогу, то помогу».
«Открой-ка ледник», — просит Седин. «Посмотрим, что там есть». Не так начал разговор Калина Савич. Не подумал, поторопился. На этом и сыграл хитрый зверовод.
«Я тебя, Калина Савич, очень уважаю.
Пышкин скрещивает руки на груди. «Но действуешь ты незаконно. Ты же не председатель колхоза, и ревизовать ферму тебе не положено».
«Ежели, конечно, нет соответствующих полномочий. И почему ты подступаешь ко мне с ножом к горлу? Тоже непонятная история».
«Как, товарищи?» – спрашивает Седин. «Что делать будем?»
«А то делать будем», – выступает вперед Карасев. «Мне, бухгалтеру колхоза, ты обязан, Пышкин, подчиниться? Так или нет?»
«Совсем другой табак, товарищ Карасев», – склоняет голову Пышкин. «Вам я действительно должен. Пожалуйста, идите, смотрите».
Пока дипломатию разводили, Сёма на то место сбегал, где Илька лежал. Никого там нет, одна трава примятая. Лисы спят, обед переваривают, печушки вовсю горланят. Бежит Сёма к лошадиной стоянке, к высокой сосне, где лошади были привязаны. Может, здесь какая заметка найдется? А какая? Сам не поймет, голова плохо соображает. Куда Илька делся? За ними побежал. А если схватили его? Увезут в тайгу, шлепнут, ни одна собака не гавкнет. Возвращается Сёма к отцу, и тут ничего нет отрадного. Все шито-крыто, никаких следов. «Извините, товарищ Пышкин», — оправдывается Карасев. «Одним словом, неустойка вышла».
«Все могет быть», — улыбается Зверовод. «Милости прошу чайку попить с медом, с вареньем».
«Спасибо, спасибо», — отнекивается бухгалтер. «Как-нибудь в другой раз. До свидания, Андрюха. Желаю здравствовать тебе и лисичкам».
Понуро возвращаются мужики. В самом деле неудобно перед Звероводом. Заявит куда следует, нахлобучку дадут. По селу слух нехороший пойдет.
«Обман вышел», — сокрушается Карасев. «Хитрый Андрюха. У него, как у Тарбагана, всегда запасной выход есть».
«А как же Илька?» — тревожится Сёма. «Вдруг его поймали, в тайгу повезли».
«В самом деле забыли про парня». Седин убыстряет шаги. «Я так думаю. Сяду на свой мотоцикл и помчусь в сторону Талой. Больше им никакой дороги нет. Как вы думаете?»
«Меня прихвати», — просит Карасев.
«Я им, собачьим сынам, покажу, где раки зимуют».
А случилось вот что. Попили-поели охотники и ни с того ни с сего заторопились. Вернее, Пышкин их стал донимать. Алёха с Трататоном отнекивались, мол, дорога дальняя была, отдохнуть не успели. Теперь бы самое время на кровати завалиться, а Пышкин едва в шею не гонит. «В лесу отоспитесь, не гостиница тут, заглянет, кто послушает. Разные людишки бывают. Береженого Бог бережет, умнее не скажешь».
Всех троих стал скорехонько выпроваживать. Сам коней седлает, сам тарока привязывает, харчишки на дорогу собирает. Некуда гостям деваться, приходится уезжать.
Тут Илька на распутье стал. То, что Сёма не успеет людей привести, понятно. А что ему делать? Во-первых, за лошадью далеко не угонишься. Во-вторых, зачем? Посмотреть, в какую сторону поедут. Так и решил поначалу. Вышел за ними лесом на Таловскую дорогу, проводил до Криуна километра 3-4. Бежит и думает. Неладно выходит. Что толку от этой беготни? По колодинам прыгай, за каждое дерево прячься. Ничего он один не сделает. А если браконьеры заметят? Останавливается Илька, назад повернуть хочет. Смотрит, один из охотников, Трататон, кажется, с дороги съезжает, в лесу скрывается. Второй дальше едет. Опять что-то задумали. Теперь-то не уйдет Илька, пока не узнает, чего браконьеры хотят. Крадется к тому месту, где Трататон скрылся, а он сзади выезжает, плеткой помахивает.
«Здрасте вам, молодой человек», — приподнимает кипчонку. «Кажись, знакомы немножко, на Алекме встречались. Куда, мил человек, путь дорожку держим?»
Понял Илька. Заметили его, окружили. Что делать, на что решаться? Вот он о чем сейчас думает. Плохая игра выходит, никудышная.
Алеха подъезжает, неловко здоровается. Глаза во все стороны бегают, поверх Илькиной головы скользят.
Неприятная встреча, как ни крутись.
А для кого приятная?
«Грибы ищу, ягоды», — Илька, не мигая, смотрит на Трататона. «А вы что делаете?»
«И мы насчет грибков-ягодок промышляем. Старик вплотную подъезжает к Ильке. Однако маловато их здесь, у сухой протоки куда больше. Мы как раз туда едем. Садись, подвезем. «Сколько до этой протоки?» — спрашивает Илька. «Километров 5-6, мигом там очутимся». 15 не хочешь?» Сапун подозрительно смотрит на Тартатона. «Не морочь парнишке голову, пусть идет своей дорогой».
«Какая морока!» — прикидывается старик. «Для его пользы стараюсь. Садись, парень, право слова не пожалеешь. Поможем грибков собрать, если нужда случится».
«Далеко, дядя Тартатон?» — сомневается Илька. «Как домой вернусь?»
«Об чем речь, коли 15?» — увещевает охотник. «Я тебе рюкзак свой одолжу, поскольку нет у тебя посудины». «Иди домой, Илька!» Лёшка спрыгивает с коня. «Лето большое, успеешь набрать и грибов, и ягод. А ты, дед, прикуси язык, пока не поздно».
«А ты что командуешь?» — меняет голос Тартатон. «Самолично он соглашается. Добро парню сделать хочу. Чего ж ты, мил человек, под ногами крутишься?»
«Добром от тебя запахнет, когда в гроб ляжешь». Алёшка циркает слюной. «Не трожь, говорю».
«Не знаю, что делать». Илька пожимает плечами. «Скоро мотоцикл за мной должен подъехать». Как-то вдруг пришла в Илькину голову спасительная мысль. В общем-то, он правильно рассудил. «Будут его искать обязательно. Может, и на мотоцикле». Побелел Тартатон, когда услыхал про мотоцикл, аж заикаться стал.
«Ну, это само собой. Тогда, конечно».
«Значит, прощавай, Покедова».
«Тут только такой, значит, уговор. Ни мы тебя не видели, ни ты нас. Согласен, мил человек?»
«Ладно, мне что?» — поворачивается Илька. «Пошел я».
Идет парень, не оглядывается. Мороз со спины кожу дерет. Возьмет сейчас Тартатон ружье, прицелится, вжарит из нарезного ствола. Он все может. Почти угадал Илька Тартатона в замысел. Если б не Алеха, гнить бы парню в таежной яме. Хотел старик снять ружье с плеча, да осекся. Лешка опередил, бердану в грудь его нацелил. Ни слова не сказал Тартатон, тряхнул головой, опустил руки. И Алешка промолчал. Вроде ничего не было. В скорости действительно увидел Илька мотоцикл Калины Савича и в люльке старика с собакой, наверное, из поселковых. Догадался, его ищут. «Жив-здоров!» — останавливается Седин. «Где охотнички?» «В Талую поехали». «А ну, садись!» — Карасев заряжает ружье. «Сейчас мы их, миленьких, прищучим!»
«Подожди, не горячись!» — выключает мотор Седин. «Давай обмозгуем». «Какое у них оружие, Илька?»
«У Алешки бердана, у Тартатона двустволка. Один ствол нарезной, сам видел».
«Эка, напугали, не сдается Карасев. Стрелять в нас не будут, жирно обойдется».
«Может, и не будут», — соглашается Силин. «Еще то пойми, догоним их, а потом что? Здрасте, здрасте, вы браконьеры, никак нет. В сумах что? Ничего нет. И опозоримся, как с Пышкиным».
«Жаль», — сдается Карасев. «Да ничего не поделаешь. Верно говоришь. Не пойман, не вор».
«В другой раз не уйдут», — обещает Калина Савич. «Садись, Илька, поехали».
Глава 5. По следу. От села, где Илька живет, до Буровой люди считают 90 километров. На самолете лететь совсем ерунда, на вертолете тоже. На оленях 2 перехода делают. Пешком побольше выходит, местность неровная. Самолет до Буровой не доберется, площадки нет, вертолетом груз перевозить накладно. Вот и выручают олени. Потому и приехали сюда Арунай с Илькой. На лесистой сопке стоит Буровая, будто стоэтажный чум в небо смотрит, только шкур по бокам нет. С утра до ночи гремят на ней машины, стальная труба землю сверлит. А что в ней ищут, помалкивают. «Военная тайна», — говорит Макарьев. Тайга здесь высокая, пышная, по всем сопкам раскидана. Все больше сосна да лиственница, кое-где березы светлеют. Осенью они особенно красивы, когда лист багрянеет, когда зеленью окружены. бобровой шубой одевается осенняя тайга. На веселой полянке стоит домик геологов. Непростой домик, на колесах, куда хочешь можно уехать. В нем Яков Макарьев живет, старший мастер, два машиниста, Зоя-повариха и еще две койки свободны. Если Илька захочет, свободно может спать. Макарьев сейчас за старшего работает. Начальник ЧТУ уехал на какой-то симпозиум. Что это за штука, Илька не знает. Надо у Семы спросить. Наверное, праздник какой-нибудь. Остальные люди в палатках спят. Палатки новые, с козырьками, с тремя окошечками. Окружили они домик с белым кольцом, словно в плен взяли. Затопит повариха печку, повалит дым из трубы. Домик издали на катер похож. Плывет катер по волнистым травам, окружают его лодки-палатки. Шумит ветер в соснах, блестит солнышко, голубым отливает неоглядная даль. И куда ни посмотришь, всюду колышется зеленый лес. Рано встают на буровой, почти затемно. Луна еще по небу катится, лес молчит, сутулится, ни одна птичка не проснулась. Сопки в тумане, будто молоком облиты, одни верхушки торчат. Тихо, сумрачно в лесу, ни одна ветка не шелохнется. Первое утро среди буровиков самое интересное для ребят. Не успели проснуться, дядя Яша завтракать зовет. Штаны с рубашкой надели, из палатки выскочили. Геолог на чурбаке сидит, палочку ножом строгает, человечка мастерит. Любит Макарьев всякие фигурки выделывать. Сначала ножиком, потом наждачной шкуркой. Иную лаком покроет, иную красками распишет. И тут же подарит кому-нибудь. Из уссурийской тайги приехал Яков Макарьев. Там все другое, пышнее, виднее. Кедры так кедры, в три обхвата. Аянская ель, монгольский дуб, желтая береза, клен, орех, бархат, пробковое дерево, маньчжурский ясень, тигры, фазаны. Здесь тоже неплохо. По-своему красива забайкальская природа. Так что не тужит Макарьев по старому месту. Иное дело, мать-старушка, к ней сердце тянется. Иногда так тоскливо бывает, зареветь хочется. Вот какая она жизнь, кочевая, неспокойная, и ничего тут не сделаешь. Сам выбирал профессию. Одевается Макарьев по-таежному. Шляпу носит с накомарником, брезентовую, энцефалитку с резинками на рукавах, сапоги яловые. Трубка постоянно в зубах торчит, черная, с чертовой рожей. Трубку Макарьев тоже сам вырезал. «Гвардия, стройся!» — командует геолог. «Направление на котлопункт, равнение на тетю Зою! Шагом! Арш!» И сам первый сапогами бухает. К нему Сёма прилаживается, к Сёме Илька. Идут гуськом, руками размахивают. Широко шагает Макарьев. «Никак не поспеешь!» Тетя Зоя с порога примечает ребят, стоит, улыбается. Лицо у нее круглое, а когда распарится, будто огнем пылает. За стол зовет, тарелку с оладьями ставит, кофе подает. Хорошо ешьте, ребята. Ранние гости самые дорогие. Вскоре вся палатка столовая набивается людьми. Тут и машинисты в замасленных тужурках, и рабочие в брезентовых робах, и женщины в цветных платках. Все торопятся, стульями двигают, говорят громко, шутят весело. Просят, требуют, умоляют. «Быстрее, Зоенька, торопись, милая, шуруй, доченька!» А Рунай входит осторожно, во все стороны смотрит, сына ищет. Ну и поесть не грех, если можно. Он еще в палатке учуял, чем в столовой пахнет. Как ни кружится Зоя, а каюра примечает. За тот же стол приглашают Арунай, где Макарьев с ребятами сидит. Макает каюра оладьи в сметану, горячим чаем запивает. А хочет, Зоя кофе нальет, на всех приготовила. Но не любит Арунай кофе. Чай, да еще цейлонский, это по нему, целый день пить можно. «Вы, ребята, лучше наедайтесь», — советует Макарьев. «Правильно, тетя Зоя говорит, работенка у вас нелегкая. Справитесь ли?» Нарочно подзадоривает ребят Макарьев. А ребята молчат, рты оладьями набивают. «Если пригласил, чего спрашивать? Думал, наверное, когда решал. Одному Ильке хотел доверить, а сейчас их двое. «По что не справиться?» — удивляется Арунай. «Илька сам оленя грузит. Легко ли? Мне тоже что-то делать надо. Олени стоят, деньги не идут. Председатель ругаться будет. Зачем, — спросит, — ездил?»
«Пойдем в контору, там все решим», — приглашает Макарьев. Выходят из столовой, каждый в свою сторону. Макарьеву с Арунаем на буровую, ребятам к Бадме на инструктаж. «Самое время отцу об охотниках сказать», — думает Илька. «Вдруг он в сторону коворожьей сопки поедет. Вот бы здорово!»
«Сказать надо!» — шепчет Илька отцу. «Отстань маленько!»
«Ладно, ладно!» Арунай не сбавляет шага. «Видишь, начальник зовет!»
«О Трататоне не знаю, о Мурате!»
«Тогда говори!» Останавливается Арунай, голову склоняет, слушает. Обо всем, что говорит Илька, он догадывался, кроме Гулахана. Не может поверить Каюр. Врут, наверное, Пышкин с Трататоном, завидуют старику. Мурата правильно, выручить надо. Попросит начальника, чтоб в Талую послал, если груз какой есть. А там до Гулахана недалеко. Посмотрит, послушает, потом решать будет. Илька согласен. Такой план ему нравится. Кажется, простое дело поймать лошадь, а не всякому дается. Ходит Карька у горы, траву щиплет, на солнышке греется, стоя спит. Давно не обращались к нему за помощью, никто им не интересовался. Если б вчера машина не сломалась, еще бы гулял на воле. А ему то и надо, совсем зажирел, что вдоль, что и поперек стал, ловиться не хочет. Подпустит шагов на пять, повернется задом, прижмет уши. «Подходи, не стесняйся». Ребята не подходят, опасаются. Двинет копытом, с ног свалишься. Был бы олень, какой разговор? Ильке все карты в руки. А лошадей он никогда не ловил. «А ты, Сёма?» — спрашивает Илька. «Всю жизнь на мотоцикле катался». Пришлось к старику Бадме топать. Тот сразу подманил. Овса в шапку насыпал, карки показывает. «Что ни говори, овес лучше всякой травы. Это каждая лошадь знает». Запряг Бадма Карьку, бочку на телегу помог поставить, и вдруг разохотился. «Буду, говорить, с вами воду возить, чего сидеть пень головешкой?» Так и пошла у них работа. По очереди наливают, по очереди Карькой правят. Сначала плохо получалось, один раз бочку чуть не опрокинули, потом хорошо наладилось. Бадма на бочке бурятским башком сидит. Жарко, а он в шапке с кисточкой, в теплом дегиле, в кожаных рукавицах. Сидит, разные истории рассказывает. Как в степи Агинской жил, куда кочевал. Степь там длинная-длинная, конца совсем нету. Овцы, лошади пасутся, верблюды бегают. Много-много, никто не считает. Анон из Монголии бежит, река такая. На ней Чингисхан родился. А где похоронен, до сих пор не могут найти. Говорят, в золотых гробах лежит. Гора Алхана есть, самая священная, на ней все бурятские боги живут. Тайга алханайская, страшная, больше, чем здесь. «А где лучше?» — спрашивает Сёма. «Там или у нас?»
«Там, там», — машет кнутом Бадма.
«Почему домой не едешь? Куда мне? Помру дорогой, однако».
«Давно здесь живете?» — спрашивает Илька.
30 лет, 40 ли, не помню».
«Да, так, 30-40 ли. Тогда молодой был, веселый, как солнце, быстрый, как ветер. Приехала в Агинск Эвенушка одна погостить у родных. Тоже веселая, озорная, петь, плясать любила. Понравилась парню, решил жениться. А та говорит: к нам поедешь, вместе жить будем». 3 дня, думал Бадма. Не просто уехать из родного края, на всю жизнь покинуть. А что думать? Любовь сильнее солнца, нежнее травы, краше родного края. Где любовь, там и родина. Вот как думал тогда молодой Бадма. Теперь все наоборот. Давно умерла жена, пусто стало в душе. Вспомнить бы перед смертью, как степь пахнет, как прохладно в юрте, как хорошо сидеть у родного очага.
«А вы Гулахана знаете?»
«Как не знаю, Сёмка!»
«Плохой человек, худлар!» «А Трататона?»
«Жив он, что ли?» — не верит Бадма.
«Убили, наверное. Мы его вчера в Ермаках видели». Илька кладет черпак на телегу. «Поехали!» «Какой человек, Трататон?» Бадма подгоняет Карьку. «Черт по-русски! Мне 30 лет было, аль меньше. Один год на Витиме охотился, белку, соболя стрелял. На зимовьюшке был. Одну зиму хорошо охотился, много пушнины взял. Думаю, домой скоро пойду, жену посмотреть. Потом прихожу, кто-то все украл. Я здорово сердился, по следу пошел. Весь день иду, на речку выхожу. Следу нет. На машине, что ли, поехал? Потом собака след поймала. Опять день иду, вечером избушку нашел. Трататон там сидит. Зачем, говорю, соболь украл? Скажи, куда прятал? Он ничего не говорит. Не знаю, говорит. Я тогда сильный был, стал его, калашматить. Он сдурел, что ли? Кричит, под нары прячется. Там, оказывается, мои шкурки лежали. Теперь понятно, Ильке, почему Трататон Мурата украл. Давно воровством занимается. Вода ребятам тяжело достается. Ковшик большой, ручка длинная. Сёма сразу мозоли набил. Илька похитрее оказался. Ухватился за ковш, руки не передвигает. Про Бадму говорить нечего. Ладони как подошвы. Как бы ни было, выстояли Сёма с Илькой. Исправно работала буровая, перебоев не было. А это самое главное. Синий вечер встает над маревыми сопками. Незаметно исподволь рождаются над рекой туманные струйки. Слабый ветерок собирает их в маленькое облачко, несет вдоль воды, поднимает над кустами, уводит к подножию вспотевших гор. Пологими волнами качаются облачка, ползут по зеленым лиственницам, наступают на буровую, изломанную миражами. По грудь в тумане стоит высоченная пирамида, гремит машинами, скрежещет буром. Некогда рабочим оглянуться вокруг, посмотреть, как рождаются звезды, как выползает из-за леса просветленная луна, осыпая светом туманные долины. Некогда потому, что не бросишь машину, не остановишь двигатель, не выключишь бур. А Ильке свободно можно смотреть на туман и звезды, на мигающие лампочки буровой. Он лежит в траве напротив небольшой палатки, слушает стихающие птичьи песни, глядит на светлое окошечко, задернутое марлей, пытается угадать, что делает сейчас Пронька Силин. Тут на буровой увидели они Проньку. Удивились, что он завхозом работает. Разве можно мошенника ставить на такую должность? Правда, это для них он мошенник, а для других честный человек. Подумали ребята и решили. Никто, кроме Проньки, не мог увезти со зверофермы панты и сахатину. Хитрюга Пышкин сразу обезопасил себя, и друзей тоже. По тепленьким следам шли, да шиш получили. По-разному подбираются ребята к Силину. Вчера, например, вызвались помочь поварихе вытащить мясо из погребка. «Тяжело вам, тетя Зоя?» — смекает Сёма. «А мы с Илькой мигом сделаем. Давайте фонарик». Спрыгивают ребята вниз, по льду ползают, сахатину ищут. А ею в погребе и не пахнет. Выходит, Силин через столовую действует. Хотели у Бадмы что-нибудь разведать, ничего старик не знает. «Новый человек, Пронька Силин», — говорит. «Кричит, бегает, руководит, называется. Кого еще надо?» Язвительный старик Бадма. Иногда такое скажет, удивление берет. С Калиной Савичем советовались, с бухгалтером Карасевым. У них такое мнение. Ждать нужно. Выследить, за руку схватить. Вот и решили ребята у Пронькиной палатки караул установить. До полночи один дежурит, с полночи второй. Утром поднимаются, голова как чугун с картошкой, руки тяжелее свинца, черпак с водой пудовым кажется. Вторую ночь Сёма едва выдерживает, сон глаза смежает. Понимает, что надо караулить, сам согласился. А положит голову на траву, сразу начинает носом свистеть. Илька придумал, как сон перебороть. Спать не спит, а слегка подремывает. Стук, шорох какой, все слышит. Устает порядком, но не как Сёма. Лежит Илька, разговор с отцом вспоминает. Больше всего удивлялся Арунай Гулахану. «Плохо слушал, — говорит, — не может старик с браконьерами жить. У него всего полно, все село носит. Зачем ему панты и мясо?» Про Алеху с Трататоном коротко сказал. «Поймаю, куда денутся?» О Силе недолго расспрашивал. «Кто, откуда, что делает?» «В Читу повезет, на дороге встречу. Немножко поговорю, ладно будет». Что Ильке с Семой делать, ничего не сказал. «Воду возите, чтобы Яша начальник довольным был». Они сами придумали, как дальше действовать. Получилось у них, как в доброй сказке. Две ночи впустую просидели, на третью в самую точку попали. В первом часу выходит Пронька из палатки, налегке, с пустыми руками. В тех же штанах из чертовой кожи, в зеленой фуражке, в черной куртке с накладными карманами. Резиновые сапоги на ногах хлюпают, видать, большой размер попался. Не спеша к Буровой подвигается, будто на прогулку вышел. Пройдет, остановится, на речку посмотрит, на небо, тучками интересуется. Тучки в его деле большую роль играют. Илька Сему толкает, в ухо шепчет. «Смотри в оба! Пронька на горизонте!» Сема с просонья головой мотает, ничего понять не может. Завхоз небольшими шажками дорогу меряет, ребята коленками траву приминают. Как Пронька остановится, они к земле никнут. Так и доползли до сараюшки, что на полпути к Буровой стоит. Ребята в ней раз пять были, на всякий хлам любовались. Железяк там на паровоз хватит. Если б на металлолом собирать, сразу б тройной план выполнили. Да такие здоровенные, ни одну не поднимешь. В тот же день пропал у ребят интерес к этой развалюхе. А выходит... Пока еще ничего не выходит, пока еще Силен, крадучись, в сараюшку нырнул. А что он там делает, никому неизвестно. Ждут ребята, головы из травы поднимают, глаза таращат. Долго он что-то, терпения не хватает. «Давай поближе», — командует Илька, — «а то прозеваем». «Можно ближе», — Сема не трусит. «Вон к тому кустику очень удобно. Ну, побежали разом». Только поднялись, тут же и плюхнулись. Пронька выходит из сарая. За плечами рюкзак висит, в обеих руках по сумке. Из одной изюбровый рог торчит, на землю тень бросает. Луна из-за тучки выглянула, хорошо завхоза освещает. Замирают ребята, едва дышат. Помедлив, поворачивает Пронька обратно. Сейчас ребятам торопиться некуда. По всему, видно, завхоз в палатку возвращается, а палатка отсюда хорошо видна. «Зачем он панты к себе взял?» — рассуждает Сема. «Передать кому-нибудь хочет». «А ты как думал?» — уверяет Илька. «Давай снова караулить». Приходят ребята на то место, откуда за палаткой следили. Думают, вот-вот в ней огонь зажжется. Ждут-пождут, ничего подобного. Семе с Илькой еще одну задачу надо решить. Что дальше делать? «Здесь остаемся?» — спрашивает Сема. «Конечно, куда же еще?» «Моя очередь караулить». Сема подпирает рукой голову. «Давай по-братски. А если заснешь?» «Вот увидишь, нет. Честная пионерская». «Ладно. Если что, буди». Ложится Илька, ноги поджимает. Хоть лето, а ночами прохладно становится. А Сема на палатку смотрит, помаргивает. Вот как интересно бывает. Днем сидишь, бегаешь, уроки учишь, ни о каком сне не думаешь. А пришла ночь, глаза сами закрываются. Веки будто водой набухают. Сомкнуться никак не разлепишь. Хоть спички ставь. Берет Сему сон. Меркнут в глазах палатка, черный конус горы. Мрачнеет луна, гаснут звезды. Одна травка шепчет, шевелится, потихоньку баюкает.
«Честная пионерская», — шепчет Сема.
«Честная, честная». И засыпает. Просыпается он неожиданно. Солнышко голову пригрело. Смотрит, вспоминает и... Гусиная дрожь по коже. Пронька, панты, честная пионерская. Все пропало! Ильки нет. Разве станет он ждать такого дрыхалу? Мигом вскакивает Сёма, подбегает к палатке, видит, нет хозяина, полы сверху донизу зашнурованы. Так и есть. Проспал, обманул товарища, упустил оборванный конец. Как хочешь казнись, а к речке идти надо. Илька, наверное, вспотел, один работавший. Бадма какой помощник? Черпнет раз-другой, трубку закурит, сидит на бочке, небо коптит. Невеселые думы у Сёмы. Хоть сквозь землю провались. Нельзя сказать, что Илька тоже проспал. Встал он, только солнце всходило. Посмотрел на палатку, понял, никого там нет. Не стал будить Сёму, долгая морока, к буровой кинулся. Туда-сюда метнулся, нигде нет Силина. Карька под сопкой пасется, значит, не на нем уехал. Может, на олене? Ничего не поделаешь, упустили Проньку. Увидел Макарьева, за ним поплелся. Что теперь ему сказать? Разве поверит? Сочиняешь, скажет фантазер. Макарьев постоял на берегу, разделся, бултых в воду. И пошел баттерфляем волны нагонять. Лезь, Илька, грей воду. А что, в самом деле, разве искупаться с горя? Думает Илька. Ничем теперь делу не поможешь. Снимает штаны, рубаху, плюх с обрыва. Поторопился, животом ударился. Вот будет синячище. Илька сожонками плывет, по-другому не умеет. Макарьев по-морскому воду режет. Выбросит обе руки вперед, сильно в стороны разведет. А то на спину повернется, лежит, в небо смотрит. Илька тоже ложится на спину, рядом с геологом. Руки их шевелятся, будто рыбьи плавники. Дышат равномерно, чтобы равновесие не потерять. На берегу Макарьев падает на песок, сгребает его на ноги, целую гору. Мальчишечьи выходки вспоминает. «Жить можно, Илька. Что твой Кавказ? Нравится?»
«Нравится».
«То-то. Я, дружок, с малых лет по тайге брожу. Что кислый такой? Устал воду возить?»
«Нет».
«По дому соскучился?»
«Нет».
«Затвердил? Нет, нет. Тайна какая-нибудь?»
«Была тайна.
Ах, была!» Геолог ложится на живот.
«Ну-ка, ну-ка, расскажи!»
«Ладно, что теперь таится?» Выкладывает Илька все о Трататоне с Алехой, о Гулахане, о Силине. С того самого дня начинает, когда на Алекму приплыл. До сегодняшней ночи доходит. «Эх, если б Сёма не проспал, поймали бы завхоза, потянули бы ниточку!» «Занятная история!» Макарьев набивает трубку. «Очень занятная!» Вспоминает геолог недавний разговор с завхозом. При каюре это было, когда Арунай в талую за грузом собирался. Бежит Силин со стороны речки, торопится, потный лоб вытирает. «Беда, Яков Иванович, стряслась! Ох, беда, бединушка! Что такое, Прон Гаврилович? Поршень у насоса полетел, надо в талую ехать! Разве нет запасного?» «В том-то и дело, если в талой не найдется, в Читу нужно лететь. Неприятная штука, — хмурится геолог. — Делать нечего, надо, значит, надо. Кого думаешь послать? Сам хочу смотаться. Тебе не с руки, Прон Гаврилович, поищи, кто посвободней. Так-то оно так, — мнется Силин, — одного боязно. Сумеет ли поршень-то достать? У меня на всех складах дружки-приятели сидят». «Все продумал завхоз, на любой вопрос ответ имеет». «Тоже резон, — соглашается Макарьев. — Как-нибудь без тебя выкрутимся. Когда выезжать, думаешь? Как соберусь? Тогда я о полуторке подумай. Заодно сделаю». Вот какой разговор был у Макарьева завхозом. Недаром он о Чите вспоминал. Товарищка свой повез. Хитрый Митрий. Помер, а глядит. Очень заинтересовала геолога Пать Синюха, в которой вдруг слюда исчезла. Про такие чудеса давненько не слыхивал. «Молодец, Илька, — хвалит Макарьев. — Настоящий Шерлок Холмс. Дельный мужик из тебя выйдет». Про Шерлока Холмса Илька слыхом не слыхивал. А если не слыхал, спроси, такое у него правило. «Сыщик знаменитый, — поясняет Макарьев. — Герой повести Конан Дойля. Я тебе книжку достану, почитаешь». Заговорились Макарьев с Илькой. Не слышали, как Сёма подошел. Стоит, песок пяткой вертит, носом шмыгает. «Не сердись, Илька, так получилось. Дома я рано встаю, а здесь на ходу засыпаю.
«Иди домой, если засыпаешь», — отворачивается Илька. «Из-за тебя всех браконьеров упустили». «А ты тоже упустил, когда за Алехой с Трататоном гнался. Они пустыми ехали, а у Проньки 3 сумки пантов. Что сравнивать?» «Не в пользу Семы разговор, он это понимает. Хоть бы дядя Яша заступился». А дядя Яша молчит, ждет, что дальше будет. Мужской разговор, зачем вмешиваться? «Что же делать, Илька?» — топчется Сема. «Скажи, воду возить что еще, если ничего не умеешь?» «Обидные слова», — говорит Илька. «В другое время Сема не постеснялся бы, кулаками поучил. А тут реви да молчи». «Домой пойду я», — решает Сема. «На лесопилке буду работать». «Иди, никто не держит». Не хотел вмешиваться Макарьев, а приходится. Далеко заходят Сёма с Илькой, зря горячатся. «Не надо спорить, ребята». Геолог стряхивает с живота песок. «Беда с каждым случиться может. Важно понять свою неправоту, вовремя исправиться. И еще важно уметь прощать ошибки товарища. А сейчас запрягайте карьку, черпаки в руки и за работу». Рано заворачивает Арунай на ночевку. Можно было еще 20 км проехать, да место шибко выгодное. Дорога здесь надвое разбегается. Одна напрямую идет через Синюху, вторая в обход. По ней Арунай с сыном до Буровой добирался. По какой завхоз поедет, сказать трудно. Одно, вернее, верного. Это место не минует. Правильно рассудил Каюр. Если Силин в Читу собрался, значит, обязательно панты возьмет. Тут у них разговор серьезный будет. Полдня попусту теряет Арунай. Сидит, чай пьет, на дорогу смотрит. Видит, олени головы поднимают, тишину слушают. Наверное, Пронька Силин едет. Завхоз, как увидел Арунай, сразу к костру подвернул. Лошадь он у Пышкина взял, чтоб на Буровой подозрений не было. «Тоже с хитринкой, мужичок, не проведешь на мякине». «Здорово, приятель!» — Силин подсаживается к огню. «Кажись, ты новый Каюр у нас?» «Новый-новый!» — кивает Каюр. «Арунай Гантимуров звать?» «Ночевать-то вроде рано. Стряслось что-нибудь?» «Олень больной, лечить надо. Садись, чай пей». Лошадь Силин к лесине привязывает, сумы не снимает, недолго думает гостить. Сидит, в кружку дует, усы поглаживает. «Что же делать, Арунай? Груз на Буровой позарез нужен. Поправиться. Ты как Трататона знаешь?» Не хочет дипломатничать Каюр. Сразу берет быка за рога. «Какого Трататона?» — не понимает Силин. «У нас вроде такого нет. Может, на Витиме где? Охотник, что ли?» «Наверное, тебе лучше знать, пан ты куда везешь». «Чего-чего?» — приподнимается Пронька. «Ты что мелешь, образина? Да я тебя за такие слова...» «Сиди-сиди», — успокаивает Каюр. «Гостюй, чаю много. Некогда мне чай распивать». Пронька незаметно тянется к ружью. «Ты вот что, дурь эту выбрось из головы. За клевету знаешь, что бывает? Арестовали Трататона?» Арунай достает картошку из мешка. «Сегодня видел, милиционеры в талую везли». «Метко бьет Арунай, в самое сердце». «Зря увиливает Силин, святость на себя напускает. Подожди, не то еще будет». «Алеху с ним прихватили». «Алеху?» — вздрагивает Пронька. «Видно, в самом деле Венг что-то пронюхал. Допустим, про арест брехня на постном масле. Милиционеры в тайгу не поедут, не дураки. А вот откуда ему о Трататоне известно? Гулахана тоже взяли». Арунай разбивает палкой угли. «Сейчас картошку печь будем. Раздевайся, куда торопишься? Успеют арестовать». Не выдерживает Силин. Хватается за ружье, на Арунай наводит, в грудь целит. А Каюр не смотрит в его сторону, кладет картошку в ямку, песком засыпает, угли наверх гребет. Здорово должно получиться. Сейчас бы рыбки солененькой, леночка или хариуса. «Не мотай душу, говори!» — кричит Пронька. «Откуда знаешь?» Боковым зрением видит Каюр дуло, понимает. Испугать хочет. А что пугать, если сам боится?
Пан ты мне давай, в милицию отвезу. А лучше сам скажи, меньше виноват будешь.
Самоед несчастный, трясется Силин. Ты еще приказывать? Нажму на крючок, разом все узлы развяжу.
Ружье положи. Арунай поворачивается к завхозу. Кружку бери, немножко спирту дам, сердце лечить. Меня убьешь, какая польза? В Ермаках знают, на Буровой знают. Куда денешься? Век в тайге жить не будешь. Ловко расставил сети Арунай, крепко ухватил до жабры завхоза. И Силин не весь разум потерял, подумал. Добром-то, может, лучше. Садись ближе, чаевать будем, говорит каюр.
Глава 6. На Алёкме. Жарким полднем возвращаются Трататон с Алёхой в Гулаханово царство. Едут из Сталой. Отвозили кое-что, продуктов накупили, спирту, конечно. Между прочим, есть немало доходных дел, если умом пошевелить. Скажем, летний соболь или белка, куда они годятся? А вот куда. Нащелкают зверушек, чучело сделают. Прибыток от них солидный, на расхват берут. Вот как дело оборачивается. Алёха дома побывал, мать попроведал. Не хуже ей, не лучше. Не помогает, видно, кабаржинная струя. Зря по сопкам бегал, козу искал. И вообще зря канитель это с пантами, с мясом, с чучелами. Ни удовольствия, ни заработка. Гулахан тот наживается, набивает кубышку. А они с Трататоном только что голые не ходят. А дальше что? Вопрос жизни для Алешки. Дальше что? Мечтал в институт попасть, стоящим делом заняться. Не истреблять тайгу, не браконьерничать, беречь. Вот как иногда расходятся мысли с делами. Трататон в Талую не заезжал, возле крутился. Хитрить так хитрить. Никто не знает на Алёкме, что есть на свете человек такой. А он есть, живет, действует, сыт, доволен, сам себе хозяин. Относительно, конечно, если не считать Гулахана. А что его считать? Не вечен старик. Вот какая штука.
Прибыльное дело затеял Гулахан. 3000 везет Трататон старику. Что-то им с Алехой достанется. Рублей по 500. Остальные в подполье Гулахана потекут. Знает Трататон, где старик денежки прячет. Подходящего момента ждет. Алеха позади Трататона качается. В седле носом клюет. Гульнули вчера на радостях на чужие денежки. И в Талой у них есть посредники, разные людишки, как говорят темные лошадки. Иначе зачем башкой рисковать? В Чите панты вдвое в цене повышаются, успевай деньгу складывать. Дело знакомое, не первый раз. Панты, между прочим, многие болезни излечивают, силы восстанавливают. Потому и спрос на них с руками отрывают. Вчера же рассказал Трататон о своем заветном плане. Решил он Гулахана убить. Не один, понятно, с Лешкиной помощью. Тогда парень согласился под пьяную голову, а сейчас от одной думы голову мутит. Эх, выпить бы сейчас. К лешему все, надоело. Эй, старик, сворачивай к реке, ночевать будем. Не хочется Трататону табориться в памятном месте. Здесь недавно убил он лосиху с лосенком, отсюда увел Мурата. Зачем лишнее вспоминать? И так на душе грехов больше, чем костяшек на четках Гулахана. Да и рано еще. Солнышко над лесом высоко висит. Алеха не ждет, когда старик с мыслями соберется. Спрыгивает с рыжухи, рюкзак на землю, на то место, где Илькина палатка стояла. Ничего, что земля черная гарью пахнет. Когда руки в крови, а душа в занозах, сойдет и это. Костер бы надо развести, да некогда. Хлеб есть, сало имеется, спирт под руками. Чего еще? Садись, старик, выпьем помахонькой. Не время бы, Алеха, сокрушается Трататон. Эх, да была не была, Господи, помилуй, прости мою душу грешную. Во веки веков, аминь. По привычке он Бога вспоминает, давно не верит в него. Да и как верить, если одной рукой грабит, другой крестится? Слабость Трататонова, спирт проклятый. Много бед принес он старику.
а услышать запах никак утерпеть не может. Наливай, наливай, торопит Алеху. Пусть вторая первую догоняет. Шут с ним, с Гулаханом. Погуляем денек-другой, пока спиртишка есть. Отведем душеньку. Ибо редко у того черта разживешься. Может, в другую сторону махнем? Алеха поднимает кружку. Деньги есть на первый случай. Что нам в лесу куковать? Есть и города на свете. Рванем и концы в воду. Ишь, как запел девица-старик. Давно ль говорил, тайга для нас мать родная. А теперь хвост на бок? Нет, мил человек, в тайге родились мы, в тайге и подохнем. Давай-ка лучше соображать, как нам вернее старика укокошить. Я своим умишкам так рассуждаю. Вернемся, значит, к Гулахану, выложим деньги на стол, как водится, туда-сюда поужинаем, выпьем. Старик никуда не денется, выставит бутылочку. А ночью наверняка в подвал полезет деньги прятать. Тут мы его и скрутим.
Как скрутим, интересуется Лешка. Ну-ка, доложи.
Так, сжимает кулаки Трататон. Главное подсмотреть, в какое место он кубышку прячет. В подполье, сам знаешь, трех сакатах можно затолкать. Когда станет в земле копаться, оглушит чем-нибудь. Потом палкой по пяткам. Умер человек, а от чего неизвестно.
Лучше из берданы, пьяно тянет Лешка. Бац, и в ящик.
Нельзя из берданы, зелень, поучает Трататон. Тут мы властям доложим, как и что. Так, мол, и так, своей смертью помер. Ни следствий тебе, ни допросов. А то начнут таскать да пытать. Ангела чертом назовешь.
Верно, верно, Трататоша, поддакивает парень. Палач, ты будь здоров. А скажи, любезный, кто его душить-глушить будет?
Поглядим, как все обернется. Тебе, Алеха, сподручный, молодой ты, сильный. Залезешь, значит, вперед Гулахана, притаишься, высмотришь как следует и... Господи, благослови!
Молодец! Верно рассудил, вытирает губы Алеха. Давай по третье, чтоб вторую догоняло, как ты говоришь. Катись, милая, как сыр по маслу.
Пьют охотники много, закусывают мало. Полчаса не прошло, а в глазах лес горел и кружится. Река вроде не в ту сторону бежит. Хорошо, выходит, хлебнули, повременить бы надо. Мутятся мысли в Лешкиной голове, сердце злобится. За дурачка его старик принимает. Дескать, лезь, Алеха, в подполье, стукни Гулахана, а я тебя прихлопну. Денежки в карман, барахлишко на лошадку, поминай, как звали. Ловок старый хрыч, ничего не скажешь.
— У нас, парень, одна стезя, — мычит Трататон. По рыси жить будем. Рысь, она, знаешь, всегда чужим добром сыта.
Рысь, она, знаешь, падаль жрет, передразнивает Лешка. И все ты врешь, подлюга. Кровь мою высосать хочешь, за чужую спину спрятаться. Так знай, не бывать этому.
Струсил бы Трататон, если б Лешку не знал. Вот он где у него, в кулаке. Пусть побрыкается, гнев растрясет. Можно еще масло подлить для пущей важности.
«На кой она мне, кровь твоя?» — отказывается старик. «С охотиной да изюбриной хватит. А что бездомный ты, безродный?»
«Верно, очень верно. Бывает, подстрелят, ни один ворон не каркнет.
Знает Трататон, чем задеть парня, под самый дых бьет. Не может Лешка терпеть, когда его безродным зовут. Есть у него мать, дом, село. Не пропащий он. Ну, споткнулся раз. А больше не будет, не будет.
Ах ты!
Лешка не может найти нужного слова. Ты!
Кикимора старая, пень трухлявый. Мало тебе зверя, на людей руку поднимаешь. Мальчишку хотел застрелить. Да я тебя...
Ничего, ничего, пусть кипятится. Бывало и такое, старику не в диковинку. Выпалит заряд, опомнится, опять шелковым станет. За стаканом спирта на край света побежит.
«Крой, крой, Трататона!» — подбадривает старик. «Ибо, как говорится в священном писании, Не успевает он сказать, о чем говорится в Писании, сбитый Лешкин кулак опускается на голову Трататона. Охнув, старик сползает на край берега. Так бы и плюхнулся в воду, если бы Леха не задержал. Испугался, думал, убил старика. Смотрит в его глаза, понять не может, жив, нет ли. Кажется, живой, пальцами вроде шевелит, будто рак хилой клешней. «Прости, старина!» — тормошит Алеха. «С дуру я, с обиды! Держись за шею, сейчас на берег вынесу!» Кладет Лешка Трататона головой на седло, наливает спирту, протягивает старику. «Давай, отец, мировую, шут с ним, с Гулаханом! Понимаешь, нечаянно, руку не сдержал, никого еще в жизни не бил, понимаешь?» Так должно было кончиться. Далеко завел парня Трататон, не может пересилить себя Алеха, не выбраться ему без посторонней помощи. Хочет, а не может. «Ничего, Алексеюшка», — вытягивает губы старик, — «всякое в жизни бывает, ибо в Священном Писании сказано...» «Бог с ним, с Писанием! Прощаю тебя, брат, как есть прощаю». Все водка делает, и ругает, и мирит. Черный вечер наступает на выжженную землю. Катятся волны по шумливой Алекме, вспыхивают первые звезды. А по земле катаются Трататон с Алехой, горланят песни, пьют спирт, ругают Гулахана. «Мы его!» — пьяно грозится Лешка. «Палкой по пяткам!» «Правильно, старикан, очень правильно!»
В странном положении просыпаются Трататон с Алехой. Оба связанные у воды, мочат пятки в волнах. Сидит на том берегу черный ворон, недоброе пророчит. Тот самый ворон, что над Илькой издевался. «Алеха, не сон ли это?» — шевелит плечами Трататон. «Что за вражье наваждение? Сохрани меня и помилуй!» «Не похоже, старик». Лешка смотрит на свои руки. «Веревки натуральные. Главное, наши». Нашелся шутник, не сносить ему головы.
«Ты, парень, ко мне ползи», — просит Трататон. «Зубами, значит, узел развяжешь, а я тебе помогу». «Ах ты, мать честная, какой ворок нас так-то!»
Ползти Алехе никак нельзя. Перекатиться можно, лишь бы в речку не угадать. Кое-как снимают они путы, шатаясь, поднимаются на берег. Ни рюкзаков, ни сёдел на берегу нет. Ружья исчезли, лошадей нигде не видно. Все как будто ветром сдуло. Шальными глазами смотрят охотники на свой разор. Есть еще надежда, слабая надежда на то, что подшутил кто-нибудь. Пусть грубая, но шутка. Выйдет сейчас из-за сосен знакомый человек, поздоровается, вытащит из кармана бутылку спирту и пойдет мировая со смехом, с подковырками. Будто молния озаряет мозг Трататона. «Деньги!» Трясущейся рукой лезет старик за пазуху в потайной карман, шарит в нем долго, бесполезно.
«Алеха! Алеха!» — заикается Трататон. «Денежки! Денежки уплыли!»
И ничего больше сказать не может. Плачет, как малый ребенок.
«Сволочи!» — цедит сквозь зубы Алеха. «Все равно дознаюсь, голову откручу!»
Трататон все кусты обшарил, следы ищет, на коленях ползает. Нигде ничего, будто сквозь землю провалилось. «На песке ищи», — советует Лешка. «Смотри, куда лошади пошли». Лошади, по здравому рассуждению, в сторону Талой подались, а сколько их не разберешь. Все черно, все выжжено. Песок, он песок и есть. Все расплылось, засыпалось. Мало-помалу приходят охотники в чувство, начинают судить-рядить. Кто мог сотворить такой разбой? Первым Арунаев вспоминают. Дознался про Мурата, подкараулил. Вторым Пронька Силин идет. Этот из-за денег мог выследить. А может, залетные какие, вроде самого Трататона? Думай, не думай, а надо к Гулахану подаваться. Что говорить, как выкручиваться... Вот он, спирт проклятый, что делает. Недаром боится его старик. Боится и пьет.
«Пойдем, старина», — поднимается Лешка. «Вали на меня, выдержу».
«Что ты, Лешенька, оба виноваты, обоим ответ держать. Если б наша задумка вышла чего лучше, все б тогда списалось».
«Некуда деваться», — вздыхает Алеха. «Пошли, что ли?» На дороге услыхал сапун звон колокольчика. «С той стороны звон, от Ермаков».
«Постой, старик», — вглядывается Алешка. «Кто-то на оленях торопится. Кажется, Арунай едет».
«Верно», — угадал сапун. Каюр из леса на Галгане выплывает. За ним связка оленей тянется.
«Прячься, Алеха!»
— Трататон рысью бежит за сосну.
«Ну, чего рот разинул?»
«Мне бежать не от кого». Не по себе становится Лешке. Сам не знает, почему взволновался. Хитрый Венг, наверное, что-то знает.
«Здорово, Арунай! Чего обратно едешь?» «Начальник послал. Ты что здесь делаешь?»
«Все, домой иду».
«Садись, курить будем». «По что берданы нету?»
«Я тут недалеко остановился, переметы смотрел. Впереди никто не проезжал».
«Почему нет? Пронька Силин на лошади. Разве не встретились?»
«Пронька! Так это он, подлец, нас обчистил», — кусает губы Лешка. «Ну, деньги бы взял, продукты, а лошадей и ружья зачем? Так-так, погодишь ты, воровская морда!»
«Пропало что-нибудь?» — интересуется Каюр.
Спрашивает так, для отвода глаз, потому что сразу догадался. «Пропало!» «Пронькина работа. Мясо, может, забрал панты, шкурки. Мало ли что может быть у браконьеров».
«Сетюшку снял кто-то», — жалуется сапун. «Новая была, из капрона».
«Ври-ври», — думает Каюр. «Если б сеть ставил на берегу бы ночевал, зачем в горелый лес шел? Сам весь мятый-перемятый, рожа похмелки просит».
«Кто там в марник скакал? Трататон, однако? Зови сюда, про собаку говорить надо».
«Какой Трататон?» — отпирается Лешка. «Померещилось тебе?»
«Кайрен!» — грозит пальцем Каюр.
«Ладно, все равно поймаю, голову крутить буду. Скажи ему, никто не убегал от Арунная. Жил бы твой отец, тебе тоже бы крутил, чтоб домой долго не шел».
«Знает, знает», — стучит Лешкино сердце. «Попался, как заяц в петлю. Что теперь будет? Суд? Тюрьма?»
«Да нет, ничего еще не доказано. Не помирай раньше смерти».
«Говорю, померещилось», — убеждает Лешка. «Может, коза прыгнула».
«Ты чего меня дурным считаешь?» — сердится Арунай. «Что козе в горелом лесу делать? Со мной поедем, быстро домой довезу».
«Мне к Гулахану надо насчет матери спросить».
«К Гулахану пойдешь, совсем дурной будешь, верно говорю. Тебе жить надо, учиться. Зачем с ними связался?»
«Как зачем?» — удивляется Алеха. «Не ты ли говорил, святой человек Гулахан?»
«Говорил, когда не знал, теперь знаю, тебе сказываю». Арунай затаптывает окурок, садится на Галгана, смотрит в ту сторону, куда убежал человек. «В Талы свою пропажу ищите». «Но, прощавай, Покедова, скоро увидимся». Быстро погоняет Каюр оленей. «Опять зря время потерял. Когда домой доедешь? В Талы сперва в милицию надо сходить, о Проньке узнать. Сказать, где Трататон с Алехой кружатся, что делают. Поди, у Гулахана живут». Алешка все еще на дороге стоит, размышляет. На что намекал хитрый Венг, что еще в уме держит? Пожалуй, прав Каюр. Пора сматывать удочки.
Глава 7. За слюдой. Погода в конце августа стоит лучше некуда. Ни ветров нет, ни дождиков. Проплывет по небу 2-3 облачка, и весь день льется жгучее забайкальское солнышко. С подъема до отбоя, пока за сопки не спрячется. Люди на буровой ходят без рубашек, иных от негров не отличишь. Новички те сразу кожу сжигают, ходят с пегими спинами. А старые таежники знают, как надо. Сперва по 2-3 минуты жарятся, потом по 5-10, а когда забронзовеют... До часу каляться. Старик Бадма тоже за солнцем гоняется.
Одна тетя Зоя лучей боится. Наденет белую кофту с пышными плечиками, платок на глаза надвинет, чтоб тень на лицо падала, белизну сохраняет. Про Ильку с Семой говорить нечего. Они уже не бронзовые, черные, как головешки. Макарьев закаляется умеренно, бережет сердце. Курить бы надо бросить, мать в каждом письме просит. И сам понимает, надо, но не хватает силы воли. 8 лет ходит по таежным тропам Макарьев, сотни дорог за плечами, тысячи километров. Литры крови комарам да паутам выпоил. Не зря ходил, набредал кое на что. В одном месте золото нашел, в другом плавиковый шпат, это когда в Забайкале переехал. Плавиковый шпат, между прочим, в Японию вывозится, на золото продается. Теперь в том месте комбинат вырос, город построили. А в этих горах прочно застрял, 2-й год копается, никак жилу не подцепит. Знает, есть, все признаки налицо, а нет, крутит, вертит, из-под носа убегает. Сегодня Макарьев припоздал немножко, не проспал, нет, снаряжение в поход готовил. Сема с Илькой о походе духом не чуют, с рассвета карьку за водой гоняют. Так навострились, будто век водовозами были. Бадма на берегу сидит, инструктор водовозного дела. Трубку сосет, советует, как в речку заехать, воду ковшом зачерпнуть. А ребята сами приноровились, 2 ковшами орудуют. «Кончай работу», — командует Макарьев, — «в горы едем». Вот это дело, ничего не скажешь. Ребята думали, что он забыл про следу, а он помнит, все помнит Макарьев, что его касается. «Когда?» — спрашивает Сема. «После обеда?» «Сейчас выезжаем. Вручайте свою технику Бадме. Справишься, Бадма Гармаич?» «Но где мне? Одному худо. Тогда помощников пришлю, веселей будет». Ребята на 7-м небе от счастья. «Бросай черпак, Илька!» Сема прыгает на берег, раскатывает штанины. «На чем едем, дядя Макарьев?» «На оленях». «Ура!» Это Илька кричит. «Его хлебом не корми, лишь бы на оленях покататься. Семе лучше бы на лошади, но если в тайгу, на чем хочешь поедет». «Ночевать придется», — предупреждает Макарьев. «Так что теплая одежда не помешает. Беги, Сема, домой, приготовь, что надо. Мы завернем за тобой». Дома у Сединых кутерьма идет. Мать вообще против поездки. Отец разрешает, но с такими оговорками, что лучше не ездить. Обидно, будто Сема первый раз в тайгу собирается. «Одерну-ка я с вами», — неожиданно решает Калина Савич. «Все равно леса на пилораме нет, привезут дня через 3-4, а мы за это время 2 обернуться можем». «Ай да папка!» — прыгает Сема. «Ай да молодец!» У Калины Савича свои расчеты. Макарьев пусть слюду ищет, а он Гулахана думает посмотреть, верно ли про него истории всякие рассказывают. Старик он далеко не святой, но лекарь, говорят, толковый, не иначе с тибетской медициной знаком. Словом, на месте виднее будет. Опять же, про Арунаеву собаку надо узнать. Может, охотнички, что на звероферме были, под руку подвернутся. По всем статьям поездка не бесполезная. Макарьева с Илькой Седины встречают во всеоружии. Оба при лошадях, в полном снаряжении. Ребятам Калина Савич советует обуть кеды. Легко и ноги не наколешь. На комарники можно не брать, душно в них. А Репудину прихватить не мешает, очень боятся его комар с паутом. Без спальников можно обойтись. Вместо палатки брезент натянут, навес сделают, если дождь пойдет. Так и получится, налегке и все по-таежному. Время ехать. Олени и лошади оседланы, рюкзаки привязаны, ружья за спинами. У Семы одноствольный дробовик, старинная тулка. У Ильки ничего нет. Отец мелкокалиберку взял. У Макарьева новенький карабин. У Калины Савича 2 с вертикальными стволами. «Если жаканом зарядить, медведя запросто уложишь». «Трогай, Илька!» — машет Макарьев. «Ты впереди, дорогу будешь показывать. Калина Савич сзади замыкающим!»
Постепенно вверх поднимается вьючная тропа. Виднее становится чистокол зверофермы. Кривые кресты кладбища, квадратная лесопилка с горой желтых опилок, низкие дома ермаков.
А вот и лес. Оглядывается Сёма. Уже ничего не видно, кроме стройных сосен. И сразу будто в другой мир окунулись. Тишина, деревья шелестят, дорога туда-сюда вьется, грибной запах по всему лесу. Воздух густой, хвойный и такой прохладный. Макарев сзади Сёму вышагивает. Не любитель он ездить. То ли дело пешочком пройтись, отмахать километров 30-40. Станешь на ночевку. Ноженьки будто не свои. Гудят, гудят. Усталость по всему телу разливается. Аппетит. Медведя целиком подавай. А ночь поспишь, будто заново родился. Еще крепче становишься. Калина Савич тоже любит пешком ходить. Лошадь у него таежная, ко всему привычная. Сама без повода идет. С любым вьюком дорогу выберет. Не зацепит. Вот и шагают они рядом. Геолог и колхозник. Полголоса говорят. Макарев свои планы выкладывает, Седин свои. Решают вместе Патсенюху осмотреть. А если надо, вместе к Гулахану податься. Надежное дело обернется. У Ильки свои думы. Часто дом в мыслях видит. Катька теперь наверняка на дорогу ходит, поглядывает, не едут ли отец с братом. Она всегда такая нетерпеливая, охота скорее шоколадку получить. Отец еще куклу обещал, которая мама говорит. В Талой есть такие куклы. Новые платья ждет, старые совсем короткие. Ботинки надо, она их быстро носит. Ширк-ширк, месяц потопает, другие давай. Олененка Ваську вспоминает. Трудно он рождался, отец всю ночь следил за оленихой. Слабым появился Васька на свет, еле дышал. Пришлось в юрте отхаживать. А потом привык к юрте, чуть что в нее лезет. Катька с ним как с собакой играет. Придет олениха Машка, покормит сына, снова пастись уходит. Думает Илька о доме, сам по сторонам смотрит. В тайге всегда нужно быть настороже. Вон коза белым пятнышком мелькнула. Ух, как шпарит, выше ерника прыгает. «Сёма, смотри, коза!» «Где?» «Вон, по ернику скачет!»
Сейчас и Сёме видать. Быстро помчалась, в подлесок махнула, за березами скрылась. Еще немного проехали. Глухарь с лисины взлетел. Пошел крыльями шуметь, меж сосен кружится, будто подбитый самолет у земли.
«Убьем, дядя Макарев?» — спрашивает Илька.
«А что? На супец годится», — соглашается геолог. «Ну, кто стрелять будет?»
«Сёма, у него дробовик».
«Промажу я», — сознается Сёма. «Лучше ты бей».
«Ладно, давай ружье».
Илька заметил, где глухарь сел. Не так далеко. Надо осторожно подбираться, за деревьями прятаться. Он хоть и глухарь, а хорошо слышит. Главное не торопиться, на ветки не наступать и за птицей следить. Она всегда головой к опасному месту сидит.
«Стреляй, Илька!» — кричит Сёма. «Улетит же!»
Сразу видно, что Сёма не охотник. Кто же кричит, когда птицу скрадывают? Олень, и тот засмеется. А глухарь сидит себе, любопытничает, красной бровью поводит. И все вниз смотрит, будто ждет кого. Больше, пожалуй, подходить не стоит. Теперь надо к дереву привалиться, хорошенько прицелиться, под грудь мушку подвести... Затаить дыхание, плавно-плавно нажать на спусковой крючок. Звонкий выстрел разноголосо катится по лесу. В ту же секунду грузно валится глухарь с дерева, мягко шлепает в брусничник. Даже крыльями не хлопнул. Большой попался самец, тяжелый. И суп выйдет, и жаркое получится. «Молодец, Илья!» — хвалит Макарьев. «Чистая работа!»
Сёме чуть-чуть завидно, но ничего, терпимо. Если б рыбу ловить, он бы показал, где раки зимуют.
«Еще часа два проедем и за вареники», — объявляет геолог. «Кто против?»
«Таких дураков нет. Хорошо тетя Зоя сделала, вареников на дорогу дала. В лесу они объедение».
Дорога в тайге дороже золота. Самый кратчайший путь всегда выбирают следопыты. И скалистый он, и топкий, и почаще идет по болоту. Хоть так, хоть этак, лишь бы покороче. Иногда в обход завернет, тогда деваться некуда. Такого кругаля даст, что бывалому тошно станет.
Острый глаз нужен охотнику, большая привычка, чтоб с пути не свернуть, не заблудиться ненароком. У Ильки зоркость в крови от деда-прадеда. Вот на этой развилке надо вправо свернуть. Он точно помнит, как с отцом сюда выезжали. «Хорошо приметил?» — спрашивает Макарьев. «Не зря махнем. Все правильно, дядь Яша, в эту сторону надо». «А вот и неправильно», — подъезжает Седин. «Да от ворота к Синюхе еще 5 километров ехать нужно. Понятно?» «Нет, непонятно, Ильки. Здесь же с отцом они проезжали. Вот и сосна эта к дороге наклонилась, и камень на развилке. Наверное, сам дядя Калина что-то путает. Дай-ка я впереди поеду». Седин быстро обгоняет Ильку. «Не то место отец показывал». «Не то место?» — не верит Илька. «Не может быть! Неужели правда заблудился?» Тропка, куда Калина Савич свернул, топкая оказалась. Сразу вода захлюпала, кочки пошли, трясины одна другой хуже. На что олени копыта к топям привычно, и то проваливается. Хырчат олени, косятся, не идут без понукания. С лошадьми еще хуже. В одном месте так охнули, еле вылезли. А дальше поглядеть — все та же ерунда. Седин с Макарьевым не из робкого десятка, а побаиваться стали. Сами-то ладно, ребят жалко. «Может, вернемся?» — спрашивает Сема. «Есть, наверное, другая дорога». «Еще немножко», — успокаивает отец. «Вот-вот на сухое ступим». Олень, понятно, не лошадь. Вчетвером всегда из трясины выдернут. Коней тоже выручать приходилось. Да вот беда. Сами мужики по пояс стали тонуть. Того и гляди, с головой скроются. Вот они, северные тропки. Теперь не до вареников. Скорей бы на сушу выбраться. Сёма решил крепиться, виду не подавать. Все под ноги лошади смотрит. Оступится коняга, у него сердце ёк-ёк. Непривычна такая езда, не то что Ильки. Тот, знай, прутом оленя гонит. «Хо-хо!» — кричит. 5 часов мучились, пока на твердый берег не выскочили. Тут опять лес пошел, скалы замаячили, каменные россыпи под ноги полезли. Тоже приятного мало, но лучше воды. По всем признакам Алекма близко. «Распрягай!» — шутит Макарьев. «Проскочили чертово болото! Привал, ребята!» И на привале работы хватает. Прежде всего, седла надо снять, чтобы олени и лошади лучше отдохнули. Дров нарубить, за водой сбегать, костер зажечь, рогульки вырубить, чай поставить. Чай первым делом готовится. Без него обед не обед. Хорошо, когда все дружно берутся, будто муравьи снуют. Пройдет 15-20 минут, чаевать сядут. Выпьют по кружке, сразу в себя придут. Усталость по всем жилам разгонят. А потом и вареники давай, и оленину, и суп из глухаря, да еще жаркое прихватят. Все как метлой подметут. На зависть едят ребята в тайге. «Сколько до Синюхи осталось?» — дует в кружку Макарьев. «Доедем сегодня?» «Обязательно», — облизывает ложку Седин. «К вечеру на месте будем». «Выходит, Илька с отцом не в этой поди были?» «Так выходит, если ошибки нет». «Я эти места, как говорится, на животе прополз. Завяжи глаза, дорогу найду». «Значит, вы бывали в Синюхе?» — приподнимается Макарьев. «Приходилось. И следы не видели. Честно говоря, не смотрел. Мы там не ночуем, на проход шпарим до самой Алекмы. Тяжелая штука подъем после еды. И легкие на ногу таежники не меньше часа отдыхают». Этот час потом 3 работящими обернется. Седину с Макарьевым такая практика давно известна. Илька тоже знает. А Семе еще вздремнуть хочется. Порядочно устал. Оказывается, мало в тайге жить. Надо тренироваться. Илька все делает. Посуду моет, в сумы складывает, лошадей, оленей седлает. Немного проходит времени. А дело на мази. Можно ехать. «Трясины будут?» – спрашивает Сема. «Немножко будут». Седин кладет руку на плечо сына. «Не бойся, проскочим». Быстро выезжают люди на дорогу. Калина Савич подгоняет. И правильно делает. Если обещал к вечеру поспеть, значит, надо торопиться. Грязная падь Синюха, безлесная. Дождей давно не было. Откуда месиво такое?
сопка на которой, предположительно, слюда есть такая мрачная, каких Макарьев не видывал. Иной горелый лес приветливей кажется. Только не в этом суть, красивая она или плешивая. Важно, есть слюда или нету. То, что порода на ней пигматитовая, угадать нетрудно. А в пигматитах полевой шпат, московит, драгоценные камни. Именно московит и волнует Якова Ивановича. Между прочим, эту слюду не зря московитом прозвали, от слова «Москва». Давным-давно московские богатые люди слюду в окна вставляли, когда настоящих стекол не было, за границу вывозили. И сейчас в Кремле в царских покоях можно видеть слюдяные оконца. Белые, светло-бурые, бледно-зеленые, всякие-всякие. Теперь понятно, времена иные, слюда на другие нужды идет. Чем ближе к сопке, тем неспокойнее ведет себя Макарьев. Быстрее идет, Калину Савича обгоняет, ичигами по воде хлюпает, пот со лба вытирает. А что, если правда? И много ли? С первых шагов натыкается Макарьев на слюдяные крошки. Маленькие крошки с мизинец. Это ничего, ничего. Есть маленькие, будут большие. Вперед, вперед, Яков Макарьев! Со стороны посмотреть, ну, мальчишка-мальчишкой, вроде Семы с Илькой. Легкой рысью обегает склон геолог, цепко лезет на крутизну. Есть, есть слюда! Отличные куски попадают! Московит, самый настоящий! «Ура, ребята!» — кричит геолог. «Есть она, родная!» Срывает с плеча карабин, бабахает в небо. И небо слюдой ему кажется, синькой подкрашенной. Подъезжают Седин, ребята, радуются. Илька особенно. Не соврал, не обманул геолога. И в то же время грустно ему. Выходит, не доверил ему отец тайну, скрыл под синюху. Не может понять Илька, почему так получилось. Встретятся, расспросит. Никогда такого не было. «Вы тут, братцы, того, располагайтесь!» — маячит сверху Макарьев. «А я ту горочку обегу, а вось и там кое-что имеется. И я с вами, — решает Калина Савич, — таборитесь, ребята, где по суше. Если на ночевку вставать, надо капитально располагаться. Навес приспособить, дров побольше запасти. Ночь без костра тайгой не пахнет. У них еще половина глухаря есть, шашлыки можно сделать. Около часа трудятся Сема с Илькой. И вот все сделано. Олени и лошади пасутся, еда готова, чай заварен. А есть неохота. Сытно пообедали. Сидят у костра, ждут разведчиков, разговаривают. «Гулахан тут недалеко живет», — сообщает Илька. «Узнал я это место, мы с отцом от него близко проехали. Туда, на юг, Алекма должна быть». «Ну и что?» — спрашивает Сема. «Так, ничего. Схожу, посмотрю. Мурата охота увидеть». «Конечно, если Трататон не успел увезти. Знаешь, как я о нем соскучился». «Одному трудно, Илька. Вдруг они все вместе собрались?» «Трудно, не трудно, идти надо. А знаешь что? Давай вместе», — просит Сема. «Ты не думай, я не трус. Тут вот немножко побоялся, когда трясину проезжали. А так, можешь проверить?» Вдвоем веселее радуется Илька, если отец пустит. «А мы не скажем, зачем идем», — решает Сема. «Обманывать, конечно, нельзя, но для дела. А может, они с нами пойдут?» «Не знаю», — Сема пожимает плечами. Отец говорит, нельзя спугивать раньше времени. Тут Сема покривил душой. Не говорил ему Калина Савич такое. Просто у него дух захватило от Илькиного плана. Это, брат, не хухры-мухры, настоящая разведка. «Что же мы скажем, Сёма?» «Придумаем, ночь впереди. Например, ты забыл спрятать свою оморочку. А лег мы недалеко, сам говоришь. Вот и все. Утром выйдем, к обеду вернемся. Еще как поверят». «Пожалуй, подходит», — соглашается Илька. Густой закат разгорается над черной сопкой. Темно-красное солнце отражается в пластинках слюды. Тысячи лучиков пускает в небо слюдяное зеркало. Рано ложатся спать ребята, хочется им, чтоб скорее наступил завтрашний день. Не дожидаются Седина с Макарьевым, забираются под одеяло, накрываются с головой. Вернее, Сема накрывается, Ильке и так тепло.
Поздно возвращаются Макарев и Калина Савич. Еще две горы обошли, и там слюда есть. Бодрое настроение у геолога. Спасибо ребятам за находку. Что же, комбинат будут строить, спрашивает Калина Савич. По-моему, да. Геолог берется за чайник. Смотри-ка, ребята чаю вскипятили. Догадливый народ. Неси припасы, чаевать будем. Может, костер зажечь, предлагает Седин. Зачем? Макарьев режет хлеб, мясо, достает лук. Вон как звезды светят. Поедим, поспим, завтра снова на разведку. Только уснули взрослые, Илька просыпается, будто кто в бок толкнул. Вспомнила о завтрашнем походе к Гулахану, подумала о макаревском нагане. Хорошая штука, здорово может пригодиться. А как его возьмешь? Ни за что Яков Иванович не даст. По-всякому рассуждает Илька, а все на одно выходит. Ловко было бы с таким оружием. Главное, не видно, неприметный, а в случае чего выхватил — бац-бац! Но придут они в избу Гулахана, поставят Сема свой дробовик, разговаривать станут. А как дело до Мурата коснется, старик сразу сообразит. Это еще полдела. А если Трататон с Алехой дома? Лежит Илька, ворочается, вздыхает, ничего не может придумать. Взять наган, конечно, проще простого. Макарьев его не носит, все время в сумке лежит. Открыл сумку, вытащил, в карман сунул. Только боязно. Ругать будут, а отец выпороть может. Тут не даст он сыну спуску. Можно бы так. Подползти к Гулахановой ограде, послушать, где Муратка скулит, пробраться в сарай, взять собаку и обратно. Вроде бы хороший план, если б своих собак у старика не было. Наверняка целая свора бегает. Близко не подпустят. Покусают еще. Нет, и это не годится. Трещит Илькин лоб от многих мыслей. Пощупал голову горячее, даже в пот бросило. Если честно говорит, вернет он Макарьеву наган сегодня же. Сделает дело и на, пожалуйста. Скажет, первый и последний раз чужое брал. Спать, спать, уговаривает себя Илька. Хватит о нагане думать. Нельзя, значит, нельзя. Разумно, решает парень, самому нравится. Легко засыпать с такой мыслью. Спокойно. Глава 8. Конец Гулахана. Редкое утро остается Гулахан дома. По давней привычке поднимается на рассвете, обувается в ичиге, берет ружье и посох, надевает холщовую сумку, выходит в лес. Привычка с тех времен, когда учился собирать лекарственные травы. Не по росе, по мягкому солнышку, когда лес давно пробудился, поют соловьи красношейки, горные завирушки, рыжебрюхие касатки, идут звери с водопоя, чуткий зюбр, медленная лосиха, прыткая кабарга. Нежная тишина окутана матовым светом, она в соснах и березах, на сопках и в низинах, на алых полянах багульника. Понял Гулахан силу трав, подвластны ему растения. Чем, казалось бы, знаменит наш багульник? Одной красотой? Нет, старик знает, что в нем скрыто. Если умело настой приготовить, можно и желудок лечить, и ревматизм, и лихорадку, и лепион, марень-корень. Язву желудка лечит, зубную боль и еще многое. Они, растения и травы, славят лекаря. Сейчас Гулахан идет по иному делу. Не травы беспокоят старика, их у него до смерти хватит. О Трататоне с Алехой думает старик, об их безалаберной жизни. Зря приласкал Карнаева, зря не пугнул вовремя Алеху. Присосались они к нему намертво. А толку что? Пьют, воруют, на глазах браконьерят. Приходят больные, шепчут. «Неладно, Трататон с Алехой делают. Много пьяные болтают. Смотри, Гулахан, потопят они тебя». «Верно, верно, потопят. Придет милиция, станет искать, найдет кое-что. Лучше раньше поберечься». Сегодня он деньги в надежном месте спрятал, в пещере у черной скалы, завтра что по цене туда отправит. Жалко, лошади нет, Алехе отдал. Опять же что делает? Даром лошадь отдает.
О том, что они прибыль приносят, старик не вспоминает, все жадные люди такие. Все им кажется, что их обжуливают. Твердо решает Гулахан спровадить Алеху с Трататоном. Приедут, рассчитаются и пошли своей дорогой. И сам он, пожалуй, в Талую переберется. Надоело зверем жить, скоро говорить разучится. Немного жить осталось, год, может, два, а там ничего не нужно будет. Не торопясь, возвращается домой Гулахан. Все равно, и там один, и здесь один. Алеха с Трататоном вчера должны были из Талой приехать. Опять, наверное, где-нибудь спирт хлещут. Последний привал делает старик с чаепитием. Может, уснуть удастся час-другой. Тоже великое дело, сон. Но другие события отвлекают Гулахана. Сёма оказался прав. Только ребята заикнулись насчет оморочки, Макарьев договорить не дал. «Идите, идите, нужное дело. А мы тут один маршрутик облюбовали. Так я говорю, Калина Савич?» «Так-то оно так», — сомневается Седин. «Да опасно их отпускать. Тайга — дело строгое. Илька, где, говоришь, оморочка?» «Километров 5 отсюда, против старого брода». «Верно, 5 будет», — удостоверяет Седин. «Вот что, ружье возьмите, еды. Если что, выстрелом знак дайте. К обеду чтоб дома были». «Будем, будем», — уверяет Сёма. Седин с Макарьевым уходят первыми, за ними ребята, только в другую сторону. В последнюю минуту успел Илька сумку с хлебом взять. «Так отец учит. На день в тайгу идешь, на полдня ли, бери еду, про запас, никогда не помешает». И тут вспомнил Илька про наган. Видел, оставил Макарьев полевую сумку. Может, в попыхах, может, нарочно, как бы то ни было. Оставил. Раз-другой поколебался Илька и вдруг решил. Они же раньше геологов придут. Макарьев сам говорил, к вечеру явимся. И тогда Илька спокойно положит наган обратно. «Постой, Сёма, надо мне вернуться». «Зачем?» «Мясо возьму». Илька знает, где сумка висит. Крадучись, открывает он потертую кобуру, вытаскивает старенький наган с облезлой краской, переламывает. 7 новых патрончиков сомкнулись в желтый круг. Илька сует наган в карман штанов, закрывает сумку, догоняет товарища. «Не дурак ты поесть», — замечает Сёма. «Подожди, сам попросишь». Сёму не очень интересует, вернуться к обеду или нет. Пусть к вечеру, невелика беда. Самое основное — собаку найти, охотников посмотреть, что они делают. А если кто заортачится, дуло под нос, не рыпайся. Будет сопротивляться, на стоянку приведут, оттуда в Талую отправят. А может, в Читу, если нужно. Вот как смело думает. Главное не трусить, как на той трясине. Совсем немного прошли, на новую тропу свернули. Это еще хуже, совсем звериная, кустарником заросла, валежником завалена. Трудно идти, да Илька говорит, что намного путь сократят. Значит, знает, если говорит. Часов у ребят нет, когда вышли, не приметили. Сколько сейчас времени, тоже не знают. Если по солнышку судить, часов 9 будет. Как назло, рябчики стали попадаться, глухари. Чуть на дуло не садятся, а Илька не разрешает стрелять. Хоть бы раз попробовать. Он уже убил глухаря. Сёма всю дорогу спотыкается, шлепнулся 2 раза. Надо под ноги смотреть. А он по верхушкам сосен глазами шарит, рябчиков ищет. Какая сейчас охота, если на тайное дело пошли? «Разряди ружье», — останавливает Илька. «Беда может быть». «Какая беда?» «Большая». Споткнешься, стукнешь с прикладом о валежник, ружье может выстрелить. Отец всегда говорит, заряжай, когда зверь близко. А почему в тайге у охотников ружья заряжены? Я в книжках читал. Ты читал, а я видел, как людей нечаянно убивают. Ладно, Сёма вытаскивает патрон. Только не сердись, командир полка. Тропа в самом деле попалась дикая. Звери по ней на водопой ходят. Это Илька сразу приметил. И зубровый след есть, сахатинный. А Сёма ничего не видит, устал он. Давай, Илька, передохнем. Если просит, надо остановиться.
Хорошо бы местечко повеселее выбрать, с родничком, с тенечком, заодно перекусить можно. А тут как раз подгадало. Только спустились в ложбинку, видят, старик на тропе сидит, чай пьет. Бывал, видать, охотник, без драгулек обходится. Рядом котелок парит, сумка лежит из оленьей кожи, винтовка к стволу приставлена, кажется, самодельная. «Подойдем?» — кивает Сема. «Спросим про Гулахана». «Стой, не торопись!» Илька берет его за локоть. «Что-то я этого охотника не знаю. Нет у нас таких. И у нас нет», — шепчет Сема. «Эвенк это не видишь?» «Вижу. Отойдем-ка за дерево». «Слушай, Сема, я пойду к нему, ты стой здесь. Вдруг новый трататон появился». «Понял, иди».
Подходит Илька к деду, здоровается, снимает сумку с плеч. «Можно с вами, дедушка?» «По что нельзя?» — приглашает старик. «Чай вот пей, мясо ешь. Проголодался, поди».
«Маленько». Илька прислоняет ружье к дереву. «У меня тоже кое-что имеется». Семе неинтересно стоять на отшибе. Хочется ему послушать, о чем Илька с дедом говорит. Надо бы поближе подойти. Потихоньку, чтоб не шуршать. А можно и ползком? Вот что значит соображение. Неправильно действует Сема, товарища подводит. Уговорились как надо. Умри, а сделай. Дисциплину помни. Илька тем временем старика разглядывает. Маленький он, сухонький, на руках все прожилки видны. Кожа на лице желтая, в гармошку собрана. Одни глаза, как иголки, в щелки запрятаны.
«Чего, товарищ твой, землю шарит?» — хитро спрашивает дед. «Зови чай пить».
Оглядывается Илька верно. Ползет Сема меж кустов, ружье словно палку тянет, будто рябчик шуршит, когда пешком идет.
«Патрон потерял», — выворачивается Илька.
«Эй, Сема, иди сюда!» А сам думает, за такие дела по шее дают. «Садись, парень, ешь», — приглашает старик. Сема виновато смотрит на друга. «Не сердись, командир, так получилось». Ребята набрасываются на еду. Берут куски козлятины, макают в соль, жуют с наслаждением. Хороша она, когда холодная. Жаль, кружек нет, с чаем бы в прихлебку. «Мою берите», — подает старик. «Вдвоем из одной пейте».
«Славный дед», — решает Илька. «Ничего не жалеет, настоящий таежник». «Как зовут вас, дедушка?»
«Тарганай зовут. А что?» «Внук меня есть, как ты, Чыныка. Село Гуня знаешь? Там наш дом».
Сема не знает этого села, а Илька был в нем. Оно тоже на Алекме стоит. «А я Илька, сына Руная. Не слыхали?»
«Как не слыхал? Много лет с твоим отцом охотились. Один раз немножко от смерти спасал. Старуху его Тугуму тоже знаю. Про Ильку Арунай говорил и про Катьку. Собака хорошая была, Муратом звали. Жива, нет ли?»
«Нет собаки, дедушка», — вздыхает Илька.
«Украли».
«Украли?» — не верит старик. «Какой такой человек есть? Трататон, однако».
«Он!» — подскакивает Сема. «Вы его знаете, дедушка? Тебя Семой звать?»
Старик наклоняет голову.
«Постой, постой! Сын Калины Савича!»
«Так точно!» — радуется Сема. «Ну и дедка, все ему известно».
«Вот слушай, Сема, Трататон — первый вор на Алехме. Мою собаку тоже воровал, такую нигде не найдешь. На всякого зверя ходит».
«Почему не отберете?» — возмущается Сема.
«Как отберешь?» — разводит руками Тарганай. «Приходил, спрашивал. Нету, — говорит, — не украдали».
«Моя там, — уверяет Илька, — я знаю».
«Почему знаешь?» — спрашивает старик.
«Я расскажу, дедушка», — перебивает Сема Ильку. «Мы Трататона с Алехой в Ермаках на звероферме видели. Они мясо привозили и панты, говорили, что у Гулахана живут. Знаете его?»
«Но как же», — подтверждает старик. «Вредный человек, что говорить. Шаманит, людей обманывает, приношения берет. Надо его совсем с сопки сковырнуть». Тарганай в долгу не остается, свои тайны раскрывает. Идет он прямо к Гулахану. Может, перестали прятать собаку? Еще панты обещали, давно год, что ли, прошел. Деньги просили, дал. А панты где?
на рогах и зюбра. Вот как вовремя подвернулся им хороший дед. Втроем они живо с охотниками справятся. Один в избу зайдет, двое на улице покараулят. В случае нужды те двое на подмогу бросятся. Это опять Сёма фантазирует. «Вы куда идете?» – спрашивает дедушка. «Далеко, нет ли?» И они к Гулахану идут. Хотят с Трататоном встретиться. Пусть отдает Мурата, пока сам цел. «Это совсем ладно», — одобряет Тарганай. «Я старик, и то помогу. До вечера посидим, идти будем. Скажем, заблудились, ночевать пустите. Все посмотрим, узнаем. Ночью всех арестуем. Я знаю, как». «Нельзя нам до вечера», — не соглашается Илька. «Сейчас надо». «Но скоро сделаем», — обещает старик. «Я вам сейчас песню спою. Слушайте».
«Генге, генге, генге, коен, орлище, здорово будь! Я с горя несчастья бродить пошел. Трехголовый орел, что ты знаешь? Расскажи мне». «Эта песня вроде про нас», — поясняет Тарганай. «Будто мы идем счастье искать. Летят на нас трехголовые орлы, склевать думают, а мы не боимся. Дальше слушайте». «Дынгды, дынгды, дынгды, коен, таежному человеку здорово. Две лебедь-девицы на восток улетели, уже три дня прошло». Поет старик хрипло, протяжно. Одной рукой ножны от кинжала держит, другой гладит их. Красивые ножны, из красного дерева, с серебряными поясками, с защелкой на конце. Сам кинжал рядом лежит, обоюдоострый, из белой стали, синевой отливает. Рукоятка на змеиную голову похожа, серебром блестит. Смотрит на нее Илька, оторваться не может. Тарганай не только поет, наблюдает сквозь веки щелки. Так-так, Илька губы облизывает. Сёма нет-нет взглянет, языком прищелкнет. «Тарганай дальше свое счастье ищет», — поясняет старик. «Все его боятся. Звери, птицы, люди. Генге, 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 коен, бегите, звери и птицы. Храбрый Тарганай подошел, где-то здесь находится».
«Но дальше петь не надо», — объявляет старик. «Пока ничего не известно, как дело будет. А что? Нож мой нравится. Я его здесь нашел, совсем рядом. Тут богатые венки похоронены. Давно еще при царе Миколашке. Много кое-что есть. Искать надо. Некогда».
«Покажите нам», — просит Сёма. «Пожалуйста».
«По что не показать?» — поднимается дед. «Ста шагов не будет. Вон за той сосной. Пошли, что ли?»
Ильку тоже нетерпение гонит. Неизвестность всегда манит. Хоть молодого, хоть старого, а тут руку протяни, кинжал серебряный. Ребята впереди идут. Шагов 50, наверное, прошли. Ух, в яму! Даже крикнуть не успели. Илька лбом в землю шарахается, Сёма стонет, зубами скрипит, у обоих сердца в испуге бьются.
«Дедушка!» — кричит Илька. «Дедушка!» Исчез Тарганай, не видит, не слышит. Может, сам в яму бухнулся. Иль жердину ищет, чтоб их выручить. Смотрит Илька, яма на зверя сделана. И зюбры, сахаты свободно в нее упадут. Недавно кто-то рыл, замаскировано как надо. Кто ж ее вырыл? Трататон?
«Дедушка!» — снова кричит Илька. «Где ты?» Никто не отзывается. Тихо-тихо вокруг. Слышно, как пчела пролетает, шмель басит, осинка листья перебирает. В яме жук ползет, по стенке лезет, наверх выбирается. Страшная мысль вспыхивает в Илькиной голове. «Так это ж сам Гулахан был, кинжалом в яму заманил! Дурак ты, дурак, Илька-следопыт! Ничему не научил тебя Трататон! Почему не сообразил? Видел, на лисине трава сушится. Он и есть знахарь!»
«Дедушка!» — надрывается Сёма. «Спаси нас!»
«Не кричи, Сёма!» — Илька опускает голову. «Не поможет нам дедушка. Почему? Мы же вместе к Гулахану пойдем!»
«Он сам Гулахан, понимаешь?»
«Что?»
Поднимает глаза Сёма. «Что ты городишь?» «Балдая! Бить меня надо!» Не слушает Илька. «Отца, думаю, знает, мать Катьку. Гулахана ругал Трататона. Все верно, думаю». «А как же мы?» — не верит Сёма. «Как мы выберемся отсюда?» «Думать будем». «Зря я к тебе пополз». Сёма пробует вытянуть ногу. «Надо было за деревом стоять». Илька вдруг хватается за карман. «Наган же у него! Как он забыл?» «Это что, что надо? Вот оно, спасение!» «Пугану? А если что?» «Ну, подожди, гулаханище!»
«Ты что бормочешь?» — спрашивает Сёма. «Гулаханище, говоришь?»
«Хе, это я тебя дразню. Знаешь что? Давай молчать. Если сможешь, не стани, пожалуйста. Губы прикуси. Увидишь, как будет». «Не ошибся, Илька, сообразил. Не только звери любопытны. Посидит-посидит старик, в яму заглянет, живы ли, нет ли, и тогда...» Так оно и вышло. Подходит старик, в яму смотрит. «Интересно, живы, нет ли?» «Ну, чего молчите?» — спрашивает. «Чего песни не поете?» «Глупые глухарята, хотели гулахана обмануть. Зря ли, что ли, говорят? Гулахан сквозь землю видит». Трудно молчать Сёме. Нога болью кричит, зареветь хочется. Он еще раньше к стенке повернулся, чтоб гулахан ничего не заметил. «Верно, Илька сказал, можно губу куснуть или язык, если совсем не втерпешь». «Знаю, знаю, живы!» — чмокает губами старик. «Сейчас землей засыпать буду. Никто не знает, куда пропали Сёмка с Илькой».
«Неужто вправду засыплет?» — холодеет Сёма.
«Не может быть, дедушка!» — кричит он. «Дедушка!» Илька правую руку левой прикрыл, наган под рубаху спрятал. Один глаз чуть приоткрыл, сквозь ресницы смотрит. «Но то-то!» — отзывается старик. «Ты, Илька, чего молчишь? Пожался маленько?»
Старик топчется возле ямы, отыскивая лопату.
«Тут была, куда девалась? Память совсем дырявой стала. Может, у этой лисины бросил?»
В одно мгновение вырывает Илька из-под рубахи наган, наставляет снизу на старика, кричит не своим голосом.
«Стой!» — кричит Илька. «Не с места! Стрелять буду! Руки!»
Наган вздрагивает, мушка прыгает из стороны в сторону.
«Руки вверх!»
Гулахан бледнеет, узенькие глазки расширяются. Два близких выстрела оглушают тайгу, и старик отпрыгивает от края ямы. Ребята уже не видят его. Черная белка с цокотом проносится на вершину дерева. Нехотя слетает с лиственницы грузный глухарь. Тяжело дышит знахарь. «Откуда у Ильки наган взялся?» — думает. «Стрелял, убил бы. А какой варнак в тайге палит? Что нужно ему?» Гулахан без ошибки определяет, где стреляли. Возле его дома. А кто стрелял, непонятно. Трататон с Алехой? Зачем? Другой кто может? Что бы ни случилось, все равно смотреть надо. Забирает старик свое имущество, прихватывает Илькино ружье, спешит к своему дому. Тихо стало наверху. Что-то всхлипнуло, захарчало, как олень, когда лошадь увидит. И снова тишина.
«Ушел, что ли?» — спрашивает Сёма. «Не знаю». «А кто стрелял?» «Не знаю». «Может, наши?»
«Наверное, нет. В другой стороне стреляли, от дедова дома. Подождем, когда уйдет».
«Куда уйдет?» — не понимает Сёма.
Все-таки боязливый он парень. Как не храбрится, до сих пор дрожит, к Ильке прижимается. Правда, больно ему. Может, от боли подрагивает? Домой, наверное, пойдет узнавать, что там. Может, Алеха с Трататоном дерутся.
«А как выбираться будем?»
«Знаю. Пока сидеть надо». «Больно мне, Илька», — хнычет Сёма.
«Как хочешь, не могу».
«Если не может, надо помогать. Ничего не сделаешь. Только боязно. Вдруг старик притаился, ждет, когда они вылезут».
«Давай наверх выбираться», — просит Сёма.
Он пытается встать и тут же падает.
«Ой, наверное, вывихнул».
«Терпи, я сейчас», — поднимается Илька. «Хоть бы сучок найти, ступеньки в песке сделать. Ничего нет, все корни отрублены. Придется руками копать.
Хорошо, что земля податлива. Ступеньку за ступенькой роет он, как раз по своей ноге. Станет на одну, выше пальцами ковыряет, до самого верха добирается. Минут через 20 вылезает Илька из ямы. Не сразу, помаленьку, с оглядкой. Нет нигде Гулахана. И сумки Илькины нет, и ружья. Все забрал старик, и свое, и чужое. Теперь уже ясно. Домой побежал. «Илька, ты где?» — стонет Сема. «Подожди, сейчас!» Берет он две палки жердины, связывает прутьями от ивы, получается что-то вроде лестницы. По ней с трудом выползает Сема из ямы, допрыгивает на одной ноге до брусничника, со вздохом ложится на спину. Белым он стал, как таймень-недоросток. «Что делать будем, Илька?» «Бежать надо. А как побежишь, если ты на ногу не можешь ступить? Был бы олень, сразу бы поехали». «Ты где наган взял?» — интересуется Сема. «У Макарьева». «Он тебе дал?» «Сам взял». «Украл?» «Почему украл? Я же не насовсем». «Ох, и попадет тебе». «Ладно, и ты бы взял. Ночевать здесь будем, раз идти не можешь. До родника допрыгаешь? Ногу в воду опустишь, легче станет». «А если Гулахан вернется?» «Да, об этом я не подумал», — сознается Илька. «Садись на мою горбушку. Сколько сумею, понесу. Потом с тропы свернем, где-нибудь спрячемся». «А если он с собаками придет?» «Если да если», — сердится Илька. «Ты почему такой трусливый? Все храбрился, храбрился. А теперь что?» Сгибает Илька спину, садится на нее Сема, смыкает руки на шее. Неловко ему ехать на товарищи. Да ничего не поделаешь, надо спасаться от гулаханища. Трижды отдыхает Илька, через каждые 500 шагов. Шаг у него мелкий, не определишь, сколько прошли. Может, километр, может, больше. Ну, еще пройдут столько же, какая разница? Верно говорит Сема. Если гулахан с собаками придет, все равно отыщет. Сворачивает Илька с тропы, идет вглубь леса. Идет, пока дыхания хватает. Останавливается у толстенной сосны, сваленной ветром. В сосновой яме решает он заночевать. Илька ломает лиственничные ветки, стелит другу постель. Ногу он советует поднять повыше, меньше будет болеть. Сам он не сомкнет глаз, это решено. Мало ли что может случиться. А вдруг старик вернется, да не один, с Трататоном и Алехой? Или Макарьев с Калиной Савичем на тропу нападут? Костер палить не станут, перебьются как-нибудь. Утром на солнышке отогреются. «Ложись, Сема, я тебя ветками накрою. А ты?» «Я подежурю. Потом я. Ладно». Хоть и больно Семе, а заснул быстро. А Илька всю ночь просидел с наганом в руке, товарища караулил. Как сказал, так и сделал. Ни разу не задремал. Ранним утром услышал Илька лошадиное фырканье со стороны синюхи. Сперва он решил, что едут Калина Савич с Макарьевым, но тут же о другом подумал. А если нет? Как бы ни было, решил до поры до времени не говорить Семе о своих сомнениях.
«Сема, вставай! Наши едут!»
«Где? Что?» — бормочет Сема.
«Проснись, говорю! Калина Савич с Макарьевым едут!»
Открывает Сема глаза, видит. Илька с наганом стоит, прислушивается к чему-то. Сразу все понял.
«А я, знаешь, сон видел, будто один на один с Гулаханом дрался, а потом ты подоспел». «Тише!» — предупреждает Илька. «Слушай, я к тропе пойду, если наши свистну, понял?»
«Не страшно сейчас, Семе, даже непонятно почему. Вчера трусил до сердцебиения, а сегодня хоть бы что. Только нога по-прежнему болит, терпения не хватает». Вовремя добежал Илька до тропы, лошади совсем близко. Вот одна показывается из-за кустов, а за ней вторая.
«Свои, свои!»
— Калина Савич и Макарьев. Свистит Илька, что есть силы, товарищу знак подает. А вот и соловьи-разбойники. Седин легко соскакивает с седла. «Ишь, куда лыжи навострили! Не иначе к Гулахану в гости подались! Где же мой сынок непутевый?» «Там он!» — показывает Илька. «Ногу вывихнул». «Еще не лучше», — качает головой Калина Савич. «Ну-ка, веди, где он там. Сейчас березовой каши попробует». Ругается Калина Савич, а злости в голосе не слыхать.
Обрадовался, что нашлись ребята. Ногу Семе отец тут же вылечил. Дернул два раза, да так быстро, что сын ойкнуть не успел.
Самое время Ильке разговор о Нагане повести. Отдает он оружие геологу, сам глаза в землю прячет. «Извините, дядя Макарьев, без спросу взял».
«Не извиняю», — хмурится Макарьев. «И разговор об этом впереди. Легким испугом не отделаешься».
«Так и должно быть», — печалится Илька. «Сам виноват, сам отвечай». Все остальное было просто. Когда ребята рассказали о своих приключениях, Калина Савич с Макарьевым тут же решили заехать на Гулаханову гору.
А потом, если нужно, завернуть в Талу и заявить о старике в милицию. И не только о старике, Трататона с Алехой тоже надо потрясти. Но в Талу им ехать не пришлось. На сопке возле Гулаханова дома их встретили милиционеры. Молоденький лейтенант с черными усиками и широкоплечий старшина с карабином на плече. Это он стрелял, чтобы Гулахана разыскать. Старик явился на свою беду. Теперь он стоит рядом со старшиной, злыми глазками смотрит на приезжих. Не страх живет в них, а дикая злоба, накопленная годами. И Мурата не нужно было искать. Старшина спустил его с цепи, он бегал по двору. А когда увидел Ильку, бросился ему на грудь, лизнул в самый нос, чуть на землю не свалил. Вот как обрадовался. Много всякой всячины выгребли из Гулаханова погреба. Панты, мясо, шкуры и еще. Винтовку соболятника из Сталой. Этот соболятник пропал без вести в прошлом году. И только шкатулку Гулахана не могла найти милиция. Послесловие. Обычно, когда пишут послесловие, начинают примерно так. «Прошло много лет». Об этой истории так не напишешь, потому что она случилась недавно. Сопка, где жил Гулахан, видна издали. Если подняться на прибрежные Алекминские скалы, можно увидеть Гулаханов двор. Туда ходят иногда ребята поиграть в казаки-разбойники. И кто знает, рассказывает эту быль. Илька и Сёма живут в интернате, учатся в 7-м классе. Иногда к ним приезжают Калина Савич, Макарьев, Тугума и Катька. В поди Синюха стоят 2 геологических домика. Скоро здесь вырастут поселок и комбинат. «Через 3 года», — говорит Макарьев. Вот и все, что хотелось добавить автору.